Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёжок Сережа, в серебряный рожок!
Восемь часов 41 минута, среда, 12 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущий.
И Сергей Даренко, доброе утро.
С днем космонавтики и авиации. Что такое? С днем авиации и космонавтики. Вы что, не знаете, что авиация празднует примерно 3 раза в год свой праздник? Сегодня день авиации и космонавтики. Напомню вам, товарищи, что Гагарин был летчик, боевой летчик, пилот. Поехали! Да, именно так, он поехали, но он боевой летчик, пилот. Сегодня день авиации и космонавтики, а не просто космонавтики. Когда у нас космонавтика закончится, авиация все еще останется. Это нам выгодно, правильно? Мы будем это самое, обнимая небо, как называется, обнимая небо, такими сильными руками. А это я вам напомню, сейчас сначала другое,
Добрый вечер.
Сейчас, я хотел что-то праздничное, точнее, вот так. Сейчас, поехали. Ну что?
Простой такой, и белозубый незнакомый пригладил волосы рукой, пока еще не сведенок комой. Добрый-добрый рот его нежной-нежной щетиной рыжей касался, пусть бы был никто. Прощай-прощай, родной бесстыжий. Жизнь била-била, да. Жизнь зрела, спалила. Гагарин, я вас любила, о-ла-ла-ла-лай. 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 Как долго я плыла осколком его медали, и в спину била его струя. Бежал он молча свои детали. Больно-больно потом упал, расшибился, из-под обломков извлек себя и начертал по фюзеляжу золотой иголкой. Жизнь била-била, да. Жизнь грела, палила. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой.
Надо для старых летчиков еще. Это для людей помоложе, не знаю. Ну, в смысле, не очень молодых, конечно. Ну, вот такие за 30. 30 за 30. А этот самый... А для старых пердунов, для старых летчиков можно что-то поставить нормальное? Тоже. Даже а ты не знаешь, например, вот этой поэтики.
Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту.
Вот эту музыку слушал сам Гагарин, чтоб ты понимал.
Подружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Лишь одна у летчика мечта — высота, высота, самая. высокая мечта. Высота, высота.
Этот парень этим голосом мог бы останавливать табун жеребцов. Ты какой голос какой?
Да.
Знаешь, как его зовут? Юрий Гуляев. Юрий Гуляев. Глянь, какой у него запас. Он мог бы реально остановить табун жеребцов. Ты говоришь, стоять! Ну, правда, голос сильный.
Если б ты знал, если б ты знал, как таскуют руки по штурвалу, лишь одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота.
Ну и так далее, это Юрий Гуляев. Хорошо, я все время горжусь, что я русский, а в такие дни, как сегодня, особенно, говорит, 75-й, видите, вот это прекрасно. А про столяра и плотника поставите, а почему сын столяра и плотника? А сын столяра и плотника — это Иисус Христос, товарищи, мне кажется, вы перепутали.
Да, а? Что-то такое.
Я помню, что сын столяра и плотника был Иисус Христос. Вы наверное, перепутали. У меня тоже есть на этот... И у меня есть на этот счет тоже песня. Или пусьерон Хосе Карпинтеро «Por el día en que nació», по-моему, называлась песня. Хосе Карпинтеро, сейчас я напишу. Может быть, я ее найду. Если вы хотите про столяра... Слушай, не знаешь, когда будет Пасха, нет?
16-го, по-моему.
То есть это что, скоро, что ли?
Это что-то вроде как сегодня 12-е, 16-е, воскресенье, через 4...
В это воскресенье? Да. Яйца, что ли, купить? Не пойму.
В четверг вы должны их красить.
Ну, это должен. Это кому я должен? Что я должен? Но нет, ну в хорошем смысле. Значит, сейчас нет. Какая-то была про плотника. Секундочку. Хосель Карпинтеро. Это папа Иисуса. Хосель Карпинтеро. Хотя была другая версия тоже.
Какая?
Что, святой дух?
Действительно.
Ладно, все, проехали. Слушайте, ну правда, мы вас поздравляем с Днем авиации и космонавтики. И Хосель Карпинтеро тоже, в общем, сказать, сейчас уже на подходе. Хосель Карпинтеро на подходе.
Включаем, да? Воскресенье.
Конечно, да. Абсолютно верно. Да, и поем, и все на свете, значит, и так далее. А поет-то, знаешь, вот это я сейчас поставил? Падре Марио, это священник поет. Вот этими женскими глазами, конечно.
Женскими глазами.
Вот этими женский хор, это был Падре Марио. И так далее. Ну ладно, что. Я все испортил. Я хотел сейчас говорить о торжестве науки, о том, что мы просрали космическую программу.
Ну зачем? Ну это же не праздничная тема.
Прости нас, Юрий Гагарин.
Сегодня надо торжественно молчать.
Нет, давай сделаем голосование. Давайте сделаем голосование. Оно очень простое. Прости нас, Юрий. Прости нас, Юрий. Да, 134-21-35. Нет, 134. В этот день мы должны сказать, положив руку на сердце. Прости
Юра.
Нас. Юра, прости нас. Юра,
все...
Юра, мы все просрали. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. В этот день мы должны, положив руку на сердце, сказать, Юра, мы все просрали. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Ну, не знаю, вот, я хочу просто ваше голосование. Обнимая небо крепкими руками, сильными руками, летчик набирает высоту. Та-да-ри-да-ри-да. Вот это простое голосование. Значит, ну, как-то вот получилось у нас как-то. Убивай космонавтов, они лезут на небо, поставьте. Но это... Но вы знаете, что я не хочу, потому что... А может быть, и можно. Ты думаешь, это не будет воспринято как этих самых космонавтов? Ты не будешь, космонавтов, не будет воспринято как какая-то угроза или еще что-то?
Ну, я не знаю, у нас все может быть воспринято как угроза.
Как обида,
да,
какая-то.
Абсолютно.
Голосуйте пока. Значит, голосуйте пока. Вопрос простой.
Упорный сторонник народной расправы. Судить всех должны православные люди, чтоб не было больше греха и печали, чтоб ангелы в небе над Русью летали, чтоб ласточки в небе на журном кружили, чтоб в реках текли полноводные воды, чтоб в мире одни только русские жили, чтоб божьи иконы не вышли из моды. Убивай космонавтов, они лезут на небо. еще нужно поведать о многом. Научный прогресс я вообще за...
Очень не хватает гроула от бабушки такого.
Убивай космонавтов, да. Они лезут на небо и делают, что не позволено Богом. Так, я останавливаю это голосование прекрасное, записывай, пожалуйста. Вы, услышав фразу, Юра, мы все просрали, вы говорите «да», 93%, «нет», 7%. А что осталось еще? Еще не из паскуженного.
7%, да.
Как... Что осталось не из паскуженного? Назовите, пожалуйста, оптимисты. Оптимистен, der Optimisten. Звоните. Правильно по-немецки говорю? Der Optimisten. Да?
Я.
Вперед. 7373948. Позвоните, пожалуйста, оптимисты. Что осталось-то хоть? Ну, слышишь, мы успели за нашу жизнь все это профукать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, да. Это Виктор 26.
Да, я догадался, спасибо большое.
Остался, знаете, мусор, который...
Да ладно,
космический мусор.
А, космический мусор. 7373-948, 7373-948. Юрий Николаевич восхитительный. Юрий Николаевич, прошу вас.
Я родился в 61-м, меня назвали в честь Гагарина.
А вот как я вас поздравляю сегодня.
Я специально представляюсь как Юрий Николаевич.
Да.
Именно чтобы прославлять элиту нашей Родины, таких как мой отец. Хоть он и умер, но мертвый все равно с нами.
Спасибо, Юрий Николаевич, с праздником вас, с праздником,
Юрий Николаевич.
Вот это хороший был звонок, вот это, Юрий Николаевич, какой вы прекрасный. Спасибо большое, Юрий Николаевич.
Восхитительный.
7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Владимир Любовский.
Да.
Ну, вы знаете, с того момента, как мы открыли самотлор в Западной Сибири,
да.
Жизнь, собственно, пошла в гору у нас, российского народа. Ну,
самотлор.
Да, это было советское, а потом российский.
Да.
Просто много всего осталось.
А, осталось вот это осталось. Оно в недрах.
Конечно, смотрите, так сказать, во дворах поставить машину негде, так сказать, ну, вообще жизнь наладилась, по большому счету.
Это а правда. Но, ну, с другой стороны, когда смотришь на эти машины, тебе кажется, что это соревнование нового убожества. Я сегодня, вот серьезно, сегодня видел, как со светофора уходили два Део. Вы знаете, они уходили со светофора, такие как люди внутри них, которые сидели, они думали, что они в Феррари. И они уходили, прокапывая с дымом резины такие. И я подумал, что это символ нынешнего убожества. Это как тачки, а? На подшипниках. Знаете, были раньше тележки на подшипниках у инвалидов такие. Они катались на подшипниках фабричных. С фабрики брали подшипники и делали такие тележки. И вот это примерно сегодня эти два Део, как две тележки на подшипниках. Такие, значит, странные где-то. И вот это гонки убожеств. Гонки... А у них же опломбы. Они потом друг другу говорят: я ушел, я такой с ревом такой, такой. И они так: я такой стартовал.
Ну а как же вот эти вот тюнингованные девятки?
Тюнингованные девятки.
Которые прижаты к асфальту.
Это все равно все соревнование убожеств. Это все равно соревнование. Это соревнование таких, знаешь, каких-то глубоко внутренне неполноценных людей. Это игра во взрослых. Это игра во взрослых. Это скачки на палочке. Засунув между ног палочку, эти люди стартуют со светофора.
Ну а что же им признать свое убожество? Сидите плакать.
Знаешь, я так делал? Я рвал, когда в Керчи, я рвал, сейчас не помню, какое-то южное растение, я рвал такой семена этого растения. Длинная такая фигня, вот вырастает, не знаю, как называется.
Так.
Вот, и как... Вот, и я хлестал себя по ноге, это вроде я лошадь хлещу, и скакал. Мне было 8 лет. Ну, правда, из библиотеки. Я все в библиотеке, целыми днями проводил в библиотеке. Но пока я бежал в библиотеку и назад из библиотеки...
Вы погоняли себя.
Я сам себя погонял такой длинный прутиком таким от дерева. И мне казалось, что я скачу на лошади. Ты дышишь. Мне казалось, что я действительно намного быстрее...
А вы в цоколе?
Да-да, и намного быстрее передвигаюсь, если себя хлестать. Мне кажется, что, зажав палочку между ног, основная масса русских сегодняшних, зажав палочку между ног, имитирует какой-то... Нет... Понимаете, что?
Ну, а? Ой, за что?
Ну, правда, ну, серьезно. Это вот такой вот, зажав палочку между ног. 7373948, я никого не опустил. Кого же здесь опустил? Я не опустил. Но мне кажется, что это правда. Ну, может быть, я ошибаюсь. Вот, пожалуйста, скажите, как вы думаете. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Леонидович. Здравствуйте. Дарья, мое почтение.
Здравствуйте. Борис Байкин.
Да, прошу. А,
знаете, мы затронули тему по поводу Юра, мы все, так сказать, потеряли.
Мы все потеряли.
Но, к сожалению, имеет буквальное значение, потому что один из ведущих, так сказать, заводов, Хруничева, который у нас в Москве находится, он, к сожалению, уже как 2 месяца перешел на, двухдневную часовую, ну, на двухдневную неделю
работы. Два дня в неделю работает.
Да, два дня в неделю.
А скажите, а где это Хруничева завод этот?
Это Новозаводская улица, это запад Москвы, район Фили.
Филях на Новозаводской, я надеюсь, новости нас слушают сейчас. Филях, Новозаводская улица, завод Хруничева, перешел на двухдневную рабочую неделю ввиду отсутствия работы.
Да, и плюс, ну, там, некие терки с новым руководством. Так что...
С праздником вас, с праздником.
Праздником,
Сергей Леонидович. 7373948.
Вот очень подходит новость. Эксперты НАСА одобрили список 22 безумных проектов по освоению космоса, авторы которых создают методики колонизации почвы Марса, создают лазерный, термоядерный, инерционный двигатель для звездолетов.
Да, и все. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. А у нас в Ступинском районе есть пансионат имени Хруничева. Там все прекрасно.
Да?
Отдыхают все.
Ну, значит, там отдыхают, то есть эти же сотрудники.
Ну, не знаю. Он называется пансионат имени Хруничева. Пансионат «Заря». Вот. Это от этого завода, я так предполагаю.
Ну, это еще, Сергей,
мне кажется, жизнь прекрасна. Он Лексутов за 68 тысяч на руки не может даже найти его.
Сейчас вдруг прервалось. Вот извините. Где вы? Подождите. Не, сейчас люди подумают, что я вас выключил. Да я вас не выключил. Еще раз скажите, что вы говорили.
Я говорю, мне кажется, жизнь вокруг прекрасна. Алексутов за 68 тысяч не может найти этих водителей на автобус вон на руки. Говорит, плачу, и никто не идет.
68 на руки. А да, там, небось, работа тяжелая.
Ну, не знаю,
не знаю. Надо, наверное, мне кажется, там баранку надо крутить и все время давить на педали. Это же не просто, согласитесь. Сидеть и на дорогу смотреть вместо того, чтобы в телефон пялиться. Нет, это все тяжело. Но НПО ИТ «Космонавтики» в Королеве перешел на 4-дневку. Чтобы платить зарплату сотрудникам, НПО берет кредиты в банке, пишет нам Сергей Черняков. НПО ИТ «Космонавтики» в Королеве перешел на 4-дневку. Надеюсь, нас слышит наша новостная служба.
Они нас уже читают даже.
Читаете? Спасибо, родные, спасибо. Значит, это тоже нужно посмотреть, может быть, новость сделать. Хруничев перешел на 2-дневную неделю, а НПО ИТ в Королеве перешел на 4-дневную рабочую неделю и под кредиты в банке платит зарплату. Но это, так сказать, там вот как-то свидетельствует о развитии космоса, мне кажется, нет? Как-то свидетельствует. В движение!
Подъем! В движении!
5 баллов, погода испортила, знаете. Ну нет, сейчас солнце у нас, например. Солнце, но все равно будет холодать. Потом, слушайте, вы видали, я отключил это, на даче отопление, там будет минус. Я отключил, я зимнюю резину поменял, скинул 9 марта.
А я еще нет.
9 марта. Ну, я, правда, езжу не на своей машине. Значит, смотри, я сейчас расскажу про погоду быстренько, потому что вы думаете. Значит, в Нахабе вообще будет минус 3, ну хорошо, Москва. С пятницы на субботу минус 2, и с субботы на воскресенье минус 2.
Ой-ой.
Это о чем говорит? Что надо опять включить чертово отопление на даче, понимаешь? Там вода не замерзла, ну фиг знает, я не знаю. Может, это опасно. Вот, а в этом самом Нахабине, ну я же говорю, у кого на западе Подмосковья дачи, быстренько посмотрите. А, было минус 2, стало, было минус 3, сейчас минус 2 дают, минус 2. Ну все, ничего. Нормально.
Значит, а у большинства нет отопления на даче.
На даче. Я тебе объясню, потому что вы богатые. Да. Вы богатые люди. Я плачу за чертово отопление всю зиму.
А мы
Я бедный человек, объясняю. Я бедный. А ты богатый, нанимаешь бригаду, которая тебе сливает отопительную
воду,
систему.
Да. Каждый.
Даже деньги надо платить.
Это правда.
Вот видишь.
А вы что, не платите за...
А мы не вам, мы платим, потому что мы бедные, неряшливые, мы платим просто за отопление, тупо, и все. Ладно, что-нибудь хорошее хотите? В Барселоне плюс 20. Все, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёдров Сережа.
9:05, среда, 12 апреля.
Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Здравствуйте.
В России могут отменить предоставление гражданства лицам, вступившим в ЕГЭ. На исламское государство. Ну, правильно, это же будет двойное гражданство, правильно? Они должны уже выбрать что-нибудь и все такое. Слушайте,
подождите,
знаете,
вот
что,
лица, да? Которые причастны к терроризму, они же ведь их же судят.
Дай быстро расскажу про судят. Как мы с ними боремся. Вчера, ну, в смысле, по-настоящему решили бороться с лицами, причастными к терроризму, двумя способами: изменением времени и смехом. Ты знаешь, это же, мне кажется, очень...
Да, это
два способа. Дальше сейчас с терроризмом борются двумя способами. Разные люди по-разному, я не говорю. Но, значит, есть один из способов, это смех, как выясняется. Красноуфимске. Вы слышали, конечно, мэра Красноуфимска, который выступил на КВН в честь жертв терроризма, в честь жертв терроризма в Петербурге. Все слышали, да? Не слышали? Давайте послушайте, там 30 секунд, вам это покажется примечательным.
На сцене всех зрителей в этом зале. Да, КВН сегодня проходит в очень непростое время. Вы знаете, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня вы должны на сцене зажечь так, чтобы ни один террорист не испытал чувство удовлетворения от своих действий. И мы своим смехом, своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли. Всем успехов, счастья, здоровья, ну и, конечно, сегодня всем зажигай.
Ну, я так правильно расслышал или нет?
Террорист не испытал чувство удовлетворения от своих действий. И мы своим смехом, своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли. Всем успехов, счастья.
Нет, мы посвятили этот КВН тем людям, которые погибли, он говорит нам же. А и террорист, поэтому... А террорист, вообще говоря, он мертвый, но не важно. Может, у него были приспешники? Нехорошие приспешники. Да. И эти приспешники, они, увидев красноуфимский КВН...
Смех
и услышав. Смех, и смех услышав, они что сделают? Они сядут грустить.
Да.
Сядут грустить куда-то на корточки. Мне кажется, обязательно на корточки. Сядут грустить и что-то скажут себе неутешительно.
Ой, все.
Ну, все, ну, все.
Ну, да.
Понимаешь? Ну, скажи, пожалуйста.
Мне кажется...
Идиот хороший, он кажется идиотом, простите. Я должен избегать судебных исков. Мне кажется, что этот мэр Красноуфимска кажется мне идиотом. Ну, в хорошем смысле.
Нельзя без спичрайтеров выступать. Нельзя. Вот нельзя. Вот
люди, которые... Спичрайтеры такие же кретины. Спичрайтеры такие же кретины. Понимаете? Спичрайтер — это человек... тебе объясню. Это жена его друга. Вот кто такой спичрайтер. Ну, как ты думаешь, ну, это в Свердловской области? Понятно, что это такое?
Сейчас я тебе напишу, сейчас разжаюсь, речь сейчас сделаю.
Да? Все? Не, это прошлогоднюю возьмем, и ничего страшного не будет. Нет, серьезно тебе говорю. Начинаю добавить чуть-чуть. Знаешь, как раньше речи писались в Советском Союзе, кстати говоря, где Гагарин летал?
Была рыба.
Не, была рыба, абсолютно верно. И добавлялся последний пленум ЦК КПСС.
Сейчас ничего не знаю.
Последний пленум обязательно. Как было сказано на январском пленуме ЦК КПСС, так сказать, и далее цитата идет из январского пленума. Как сказал наш дорогой товарищ Брежнев на январском или на мартовском, на октябрьском пленуме ЦК КПСС, добавляется эта хрень и вперед, и КВН. На. Наш КВН должен выступить, попрать терроризм железной пятой, как было сказано на январском пленуме ЦК КПСС. Все, и все то же самое было. То же самое, да. Один в один. Эти идиоты никуда не... Они никуда не девались. Они никуда не переводились. Ими полна земля русская всю ее историю. Всю ее историю. Это от неумения выразить свои мысли.
Да, да.
Он ничего не
сказать умеет. Надо.
Значит, мысль, а какая мысль была, вот, которую он хотел сказать?
Мысль была хорошая.
А мысль была хорошая,
мы сопереживаем петербуржцам.
Нет, Нет, мысль была такая хорошая. Мы истратили 40 тысяч рублей на подготовку КВН.
И отменить не можем.
И пусть все сдохнут, а мы будем проводить КВН, потому что мы истратили 41 672 рубля на подготовку КВН. Дети оделись. Вот там есть девочка какая-то в халате, таком, ну, халате, в котором вот ходят по дому. Но это нарядный халат. Понятно? Красноуфимский нарядный халат. Выходной, выходной. Красноуфимский нарядный халат. Они бы к президенту так поехали. Там есть мальчики в рубашках очень смешных, ну и так далее. Значит, это все нарядная одежда. Нарядная одежда обычных, бедных, несчастных, забитых людей. Они истратили на подготовку этого КВН 41 672 рубля, из которых половина досталась начальству в качестве отката, может быть, я не знаю. Ну, может быть. Правильно же? Может, может. Значит, соответственно, этот КВН будет проведен кровь из носу. Иначе эти деньги что, вернуть? Куда их деть? Что, как их спишешь? Как ты спишешь деньги? Уже истрачен. Поэтому мы проведем КВН «Трава не расти». Понимаешь? Да. Больше того, Юрий Михайлович Лужков, я напоминаю, прямо от взрыва в Тушине, где людей разметало, да, прямо от фарша человеческого, от мяса человеческого, приехал в Тушино,
да,
на фестиваль, где был взрыв бомбы, тотчас походил по лужам крови, Юрий Михайлович Лужков, по лужам крови походил,
вытер ноги.
Вытер ноги, сел в машину, уехал в Лужники и провел фестиваль пива. Фестиваль пива. Почему? Потому что пивные компании уже оплатили Юрию Михайловичу. Юрий Михайлович, ну, конечно, в этом-то и дело. Пивные компании оплатили, понимаешь? Вот, и Юрий Михайлович, значит, не мог, он сказал, а мы не должны, мы не должны сделать так, чтобы террористы торжествовали.
Испортили нам жизнь. Вот примерно то, что все
ровно это, ровно это, понимаешь? Ровно одно и то же. То есть мы плевать, потому что мы курицы, нам все равно, нам не жалко собственных сограждан, нам не жалко себя, мы вообще считаем, что это чушь. Деньги истрачены, точка, значит, деньги будут это самое. Все. Понимаешь? Я сейчас смотрю, где это... А, простите. Я просто включил, сразу у меня громкость была. Но я вот...
Я бы сказал, психологическому эффекту, так... Он не возбуждает агрессию.
Это Юрий Михайлович. Вот Юрий Михайлович выступает на этом фестивале пива. Значит, насколько я понимаю, сразу после взрыва в Тушине. Был взрыв в Тушине, а вы говорите Красноуфимск. А что Красноуфимск? Москва.
Нормально!
Бля, нету.
Все, и понятно, да?
Да?
Вот это все... Мы единая ткань народная, единая. Мы единое существо. Красноуфимск, Москва, мы единое существо. Мы абсолютно с единой моралью, с единой... Мы плоть от плоти земли нашей. Мы все дышим в унисон. Мы думаем в унисон. Мы вибрируем в унисон. Мы смеемся ради жертв терроризма, смеемся в унисон.
Это понимаешь? Все прекрасно. Можно, ну, хотя бы рыбу переписать, ну, новую сделать, и все. И дальше
не нужно.
Дышать,
не нужно, потому что кто нам ее перепишет? Кто нам ее перепишет? Ну, мы же не можем. Кто перепишет-то нам? Французы, англичане, кто? Мы веселые люди.
И не надо, мы неправильно переведем.
Неправильно переведем. Мы веселые люди, мы празднуем терроризм, и мы для того, чтобы жертвам было приятнее, телам жертв, мы зажигательным смехом отвечаем. Понимаешь, это трагедия нашей культуры, она связана с невозможностью чувствовать боль вообще. То есть мы похожи на куриц. Мы как культура курицы. Курицы, одну курицу только что отрубили голову, она бегала, кровью брызгала. Ровно через три минуты. Ровно через три минуты все остальные курицы клюют зерно. Ни одна курица не помнит про ту, которую убили. Ни одна. Ну, естественно. Вот фестиваль в Лужниках. Я вам повторю. В Москве. В Тушине был взрыв. В Москве. И тотчас фестиваль... И тотчас в Лужниках парад, тотчас в Лужниках концерт, тотчас, через секунду было. Вы что, не помните этого? Через секунду выступал Юрий Михайлович Лужков и шел, улыбаясь, и все эти, значит, пивные и так далее. Ребят, это мы, это мы. Подойдите к зеркалу, наберите побольше слюны и харкните в то, что там увидите. Путин рассказал о готовности России потерпеть роль общего врага для Запада. Это высказывание Путина в связи с заседанием министров иностранных дел «семерки», который, значит, мысль Путина, если я просто, ну так, выражу ее, заключается в том, что европейцы пытаются заискивать перед американцами, налаживать отношения, потому что европейские политические элиты критиковали Трампа в момент выборов, не просто критиковали, а ожесточенно критиковали. Теперь им надо как-то налаживать отношения, и ради налаживания отношений политические элиты Европы пойдут на то, чтобы поддакивать и опережать хозяина, каким-то образом синхронизироваться с хозяином, и ради этого они готовы выставить врагом Россию.
А разве Россия не выступала врагом уже еще и до, собственно, выборов президента США?
Выступала. Ну вот им главное сейчас поддакивать, ну, китайским болванчикам. Мы готовы потерпеть, заявил российский президент. Я думаю, что он абсолютно более информирован, чем я, серьезно информирован. Но если потерпеть, мы готовы потерпеть. Вот в этой фразе видно, что когда-то наступит конец терпению, либо эпизоду, который надо перетерпеть. Ну, когда я посмотрю, Путин говорит, мы готовы потерпеть. Что значит фраза «мы готовы потерпеть»? Пока... Вот если я говорю, вот я говорю, да. Мы готовы потерпеть. Вот мы с тобой готовы потерпеть. Что?
Пока,
что-то, что закончится.
Да, все не успокоятся, да, и перестанут считать Россию врагом. Например, я так это слышу.
Например, здесь было бы душно. Сейчас не душно, нет. Но было бы душно, мы бы с тобой их сказали. Мы готовы потерпеть. Что это значит? Мы готовы потерпеть, пока закончится этот эпизод и станет прохладно, либо мы покинем это помещение, да. Либо, одним словом, эти обстоятельства, имеющие силу сейчас, не будут иметь силы впоследствии.
Да.
Таким образом, когда Путин говорит, мы готовы потерпеть, имеется в виду, что обстоятельства прекратятся.
Тем или иным способом.
Или что мы что-то сделаем другое. Или что?
Ну вот вопрос. Либо у нас кончится терпение, либо кто-то перестанет.
Да, мы готовы терпеть. Я думаю, мне кажется, что российский президент говорит об обстоятельствах вот этих конкретных. Нездорового сплочения Запада, угодничество перед США, значит, которое необходимость сегодня, которую он понимает и которая закончится. То есть они поугодничают, а потом, что, перестанут угодничать? Никак нет. Они не перестанут угодничать.
Нет, они не перестанут, но, возможно, он говорит дальше, все-таки выйдет какой-то позитивный тренд взаимодействия.
Да.
В первую очередь, наверное, США имеется в виду.
США.
И, соответственно, Европа потом уже.
Если мы начнем потом мириться, то с кем? И за счет чего? И кто должен уступать? 7373-948. 7373-948. Ваша позиция. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва. Я бы, знаете, вот задал вопрос. Мы – это кто? Кого?
Нет, мы страна. Мы страна, а он имеет в виду страну. Он имеет страну, и он имеет к тому основание. Я вам объясню, в чем дело. Его выбрали десятки миллионов ваших сограждан. Поэтому вы не должны... Нет, ну подождите, вы за демократию или за что? Я сейчас не понимаю. Значит, президент, кроме того, что он человек, он еще и орган власти. Ну, просто помните, что есть орган власти, президент Российской Федерации. Его выбирают десятки миллионов ваших сограждан. Десятки миллионов. Ку-ку. Это и есть представительная демократия. Поэтому вы, пожалуйста, не спрашивайте, на каком основании он говорит. Он говорит на основании чертовых выборов. Вот все. Вот что я вам могу еще объяснить. 7373-948. Алло, здрасте.
Добрый день, Сергей.
Здрасте.
Я, например, вот для себя не очень понимаю, что там может улечься.
Вот у меня вопрос, как может улечься? Как?
Американцы не признают, что они идиоты, что они пуляли непонятно куда и непонятно зачем. Они никогда этого не признают. Как это замять, я тоже не понимаю.
Смотрите. Если у вас... Сколько вам лет?
48,
смотрите. У вас есть какие-то маленькие дети или маленькие внуки, не знаю, или маленькие дети, или маленькие племянники?
Племянник,
смотрите. Например, племяннику 5 лет. Да? Он Западная Европа. Племянник Западная Европа. А мы взрослые с вами. Значит, племянник говорит, я вас ненавижу, я пошел куда-нибудь жить в индейское племя, окей? Значит, ему 5 лет, на даче он вам говорит. Вы ему говорите, ну, окей, мы готовы потерпеть. Ну, в смысле, пусть он подурачится, ну что, ну, все равно вернется. Во-первых, проголодается, вернется. Во-вторых, ну, он вернется.
Замерзнет.
Замерзнет, вернется. Ну, ребенок, идиот, дурачки. Значит, этот самый. Одним словом, ему без нас не жить. Ему, ребенку 5 лет, без нас не жить. Ну, не жить, он умрет просто. Значит, он вернется. Тогда это понятно. Но если этот ребенок без нас... А если этому ребенку 38, и он говорит, я пошел, ну, он может и не вернется. Черт его знает.
Я просто как бы внимательно лет 20 в последнее время слежу за тем, что происходит. Мне складывается впечатление, что эти дурачества, они не заканчиваются.
Да.
Они
да.
просто не... Они не то, что не заканчиваются, они даже не прекращаются.
Ну, в том-то и дело.
Нам, да, и точно так же, как вот Путин тогда говорил как-то в одной из передач, что типа, а сейчас вы и уходите, мы сейчас тут остальное обсудим без вас. Вот это продолжается и не прекращается.
Вот это, понимаете, у меня вопрос, на самом деле, у меня в следующем. Мы готовы потерять. Я согласен с президентом, во-первых, что мы должны проявлять стойкость. Во-первых, сейчас я соглашусь с президентом, во-первых. А я готовлюсь, я сегодня пойду на Первый канал, мне кажется, обсуждать эту тему. На Первый канал.
Угу.
Значит, я могу высказать следующие тезисы. Тезисы первые. Национальное достоинство государства, государственное достоинство, национальное, стоит выше мелких приоритетов. Мелких приоритетов, удобств каких-то и так далее. Да?
Так.
Мы готовы не в том смысле даже потерпеть, а мы с гордостью готовы потерпеть. С гордостью. Готовы потерпеть. Это первое.
Да? Да.
Почему? Потому что наша позиция верна, а пока они заблуждаются, мы готовы, улыбаясь, смотреть на это странное заблуждение. Они заблуждаются. Они используют конъюнктурно, безусловно, вражду к России. Это вот это хотел сказать Путин. Они используют вражду к России конъюнктурно.
Так.
Понятно, да?
Да, абсолютно.
Значит, хорошо, это когда-нибудь кончится, а поскольку мы правы, то нам не надо заискивать. Мы можем посмотреть на это с улыбкой. Ну, давайте, ребята, ну, еще беситесь, хорошо. Еще надо побеситься? Ну, давайте, побеситесь. Это так. Только в одном случае. Я расскажу, если, в каком случае. Как? Если, случай один только. Если мы необходимы миру. Ну, то есть, перебесятся, придут. Перебесятся, придут. Если мы необходимы миру. Но у меня сразу страх, есть страх. Страх. У меня есть страх.
Что мы никому не нужны.
Нет, у Путина нет страха, он политический лидер. Я прах под копытами его коней. У меня есть страх. У меня же какой-то страх, что мы никому не нужны. Ну, такой странный страх. В том смысле, что если 5 лет ребенок говорит тебе, в 5 лет, мама, я пошел, ты улыбаешься. Куда ты пошел, дурачок? Если в 11 лет ребенок говорит тебе, я пошел, ты опять улыбаешься. Но уже с меньшей энергией, я тебе хочу сказать. Если ребенок в 15 лет заявляет тебе, что он вышел замуж или женился в 15 лет,
да,
и уезжает жить в Петербург.
Ты пьешь кроволу.
И уезжает, да, жить в Петербург с этим дядей.
Да,
да. Твоей дочке 15 лет, например. И она говорит, я нашла парня, ему 38, я уезжаю к нему в Петербург. Ну, ей 15.
Пока.
Окей, пока в Петербург уезжаем, мы будем жить в мансарде на чердаке.
Да.
Но там всюду шприцы валяются, но не надо обращать внимание. Это наши гости разбрасывают шприцы, а мы не колемся, нет, мы чистые. Ты начинаешь улыбаться уже нервно, у тебя подрагивают уголки губ уже.
Да-да-да.
Ты улыбаешься как-то так. Понимаешь, если в 33 тебе ребенок твой говорит, я ухожу, то ты уже, может, и не улыбаешься.
Может,
а если в 53 ребенок тебе говорит, я ухожу, то ты
тебе
уже не
плевать,
очень...
плевать, в общем.
Нет, ты уже не очень... Нет, наоборот, 53, когда ребенку, он тебе говорит, я ухожу, а ты уже старушка. Тебе уже опять не хочется, чтобы он ухал. Куда же он это? Это же
а
не...
как я без него? Да.
А как я? Это же нужно же вот тут и нужно и раму подтянуть, вот здесь сквозняк, и это... А кто это будет все делать? Правильно? То есть ты опять...
Стакан воды, опять же, пресловутый.
Стакан воды, пресловутый, и так далее. То есть, одним словом, когда кто-то говорит тебе, что он уходит от тебя, ты всегда должна точно понимать, ты кто.
Да, но чаще всего это манипуляция.
Нет, это абсолютно верно. Абсолютно верно. Это манипуляция.
Человек никогда не говорит, что когда он уходит,
он просто уходит. И чаще всего нужно сохранять спокойствие, и этот человек перебесится и вернется.
Да.
Чаще всего.
Да.
Но существует ситуация, например, для меня, человека внутреннего, не отважного, нет, я не отважный. Когда я думаю, что если человек сказал, что он уходит, а вдруг он правда уйдет? Вдруг правда уйдет-то? Вот это у меня чуть-чуть
да,
ломает.
Да, но обычно, обычно все-таки ждут, что ты скажешь, нет-нет, не уходи, постой, не подожди, знаю. Давай поговорим, может быть, какой-то найдем консенсус.
Я не знаю.
Договоримся.
Они говорят, мы они будем против вас, говорить. Мы будем против вас. Если бы мы были для них необходимы, то есть они были бы ребенком в 5 лет, мы бы улыбнулись, сказали, ну давай подурачься сейчас. Полдник, да, эй, полдник сейчас будет, любимые конфеты, это твои любимые печенья будут. Любимое печенье сейчас на полдник будет, компот. Он такой, а, да, хорошо, я возвращаюсь. Ну, это так можно играть с Белоруссией.
Да, она очень ведется на кефир.
С Белоруссией, просто рассказывает, что полдник будет. Александр Григорьевич, да, кстати, в 4 часа полдник. Вы погуляйте пока там. Это самое. Да, накинь курточку, сейчас уходишь ты совсем уже. Накинь курточку, чтобы не простыть. А в 4 часа полдник, хорошо, ну все, давай, давай. Все. Понимаешь, да, это один разговор. Это один разговор. А другой разговор, когда они говорят, мы уходим. И что-то ты говоришь, ну ладно, уйди, да, посмотрим. И они ушли. И ты думаешь, опаньки, и чего?
Ну подождите, они еще пока оборачиваются.
Нет, простой вопрос, простой вопрос. Я задаю простой вопрос для голосования. Мы Западу нужны, необходимы. Вернее так, мы Западу абсолютно необходимы. Рано или поздно они к нам вернутся, вот и все. Мы Западу абсолютно необходимы. Ну то есть необходимость нас выше... возможности нас, ну, как бы, игнорировать. Давай по-другому еще вопрос. Мы Западу нужны, первый будет телефон, а второй Запад может нас игнорировать и может без нас обходиться. Давай? Мы Западу необходимы и нужны. 134-21-35. И таким образом сотрудничество все равно рано или поздно будет продолжено. 134-21-35. Запад может без нас обходиться. Вообще, ну, как бы, навсегда. Ну, на 3 века, на 4 века, не знаю. Надолго. 134-21-36. Запад может без нас обходиться. Может нас обтекать. Ну, у нас, вспомните, пожалуйста, что у нас еще ядерные ракеты есть. Эй, ядерные ракеты! Ядерные ракеты. Это еще можно. Ладно, значит, смотрите. Пока у меня 20 на 80. Мы Западу нужны, и Запад так или иначе вынужден будет с нами сотрудничать в силу нашего геополитического, стратегического, какого еще положения? Ну, географического, любого, понимаете, любого. Мы настолько серьезная величина в мировой политике, что Запад обязательно будет с нами так или иначе контактировать. Не может не контактировать. 134-21-35. Может абсолютно спокойно нас игнорировать. 134-21-36. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Максим Королев.
Да,
мне кажется, что здесь вот еще проблема такая, именно самоопределение себя, к чему мы больше относимся. Тут именно больше ментальные вопросы скорее.
Ну, почему?
Потому что для Запада, ну, для западной коалиции, страны, такие как... мы, ну, в общем, которые не настолько сильно развиты, и прочие страны, они более как сырьевая база и рынок сбыта. То есть они нужны в том плане, что они жизненно необходимы для Запада как функциональный элемент их системы.
Знаете, сколько вы думаете в России такой категории, как good consumers, которую вы сейчас назвали? То есть, сколько мы представляем собой, например, мы размером с Бельгию, вот кто мы как good consumers? Как потребители.
Мы очень круты в этом смысле. Потому, да? Извините, если в Италии в аэропортах на русском, на китайском указателе, да. На английском, русском и китайском, это
то есть именно
о том,
как
что...
good consumers, мы потребители высокого класса. Сколько у нас миллионов или десятка миллионов good consumers?
Да нет, не высокого класса.
Не высокого.
Да
понимаете,
почему?
Если мы... Да не высокого.
Но сегодня, да, в сытные годы ездили одни русские, ну, оставляли кучу денег.
Говорим, это ездили. А здесь-то, вот здесь мы живем, мы потребляем порошки там какие-то, значит, зубные пасты.
Да.
Я имею в виду, что мы потребляем западные. Порошки, зубные пасты, там еще что-то, много чего. Но сколько? Мы как страна good consumers, мы кто, сколько миллионов человек составляем? Это вопрос, который я задам потом. Мы перенесем этот разговор, если позволите, обязательно. Я хочу с вами говорить, я остановлю голосование, скажу вам результат. Запад без нас все равно не сможет в силу нашего геополитического, географического иного положения. 21%. Запад без нас может жить и развиваться, полностью нас игнорируя. 79%. Новости. Мы продолжаем. Секундочку. Сергей, Слава Биг пишет нам, говорит Москобот в Телеграме. Сергей, мы сейчас должны определиться, или мы страна... Вы что, иностранец, Слава? Это вот так пишут люди прямо, if we are the country. Это люди пишут, те, как называется, иммигранты. Слава иммигрант, наверное. Хорошо, неважно. Я придираюсь к вашему русскому языку. Сергей, мы сейчас должны определиться, или мы страна первого эшелона, не побоюсь сказать, одна из основных, и тогда нам надо двигаться своим путем, не оглядываясь на остальных, и преследовать во всем только свои интересы.
Путем.
Или мы страна третьего мира, тогда равняться во всем на типа великие страны и учитывать интересы других в ущерб своим. Говорит Слава Биг. Значит, смотрите, я хочу это обсудить, мне кажется, это очень интересно. В русском языке «ли» вместо «или» здесь употребляется. Страна ли мы первого эшелона? Или просто «мы страна первого эшелона»? Начинать с «или» плохо. Или «мы страна первого эшелона»? Это Брайтон. Слава, так не пишите. Слава, вы выдаете себя. Это нехорошо. Хорошо, значит, давайте продолжим. И тем не менее, по мысли, Слава, я хочу обсудить вашу мысль. Или мы страна первого эшелона, или что? А? Тогда голосование новое. И голосование, которое заключается в следующем. Или мы страна первого эшелона... Мы без Запада можем долговременно жить без Запада? Мы можем жить в долговременной изоляции? Вот точный вопрос. Мы можем жить в долговременной относительной изоляции? Я настаиваю на термине изоляция, потому что мы говорили, что вот Запад от нас отвернулся, зато мы возьмем деньги у Китая. Китайцы не дали, как вы хорошо знаете. Китайцы не дали, нет. А мы надеялись на то, что сотрудничество с Китаем, разворот на восток, каким-то образом пополнит наши авуары и позволит нам развиваться. Это оказалось неверным. Предположение оказалось неверным. Китайцы сами очень осторожны. Китайцы не хотят, понимаете, да, ссориться с Западом. Ну, вот они говорят, или мы дураки, говорят китайцы. Мы что, дурные люди или же? Понимаете, вот так они говорят китайцы, ну, на своем, на китайском. Вот, хорошо, значит, мы долговременно можем находиться в изоляции. Да, 134, 27, 35, без ущерба для страны, без ущерба для России мы можем долговременно находиться во внешней изоляции.
Ну, это такой уточняющий вопрос, который уже меняет суть голосования.
А подожди, ну как тогда? Давай.
Просто находиться в долговременной изоляции.
Можем.
Без ущерба для себя?
Нехорошо, согласен, хорошо. Убираю эту препозицию, если позволите. И таким образом вопрос звучит так. Мы можем находиться в долговременной изоляции. Да, 134, 27, 35, нет, 134, 27, 36. Мы можем находиться в долговременной изоляции. Да, 134, 21, 35, нет, 134, 21, 36. Давайте. Значит, я пока вижу почти поровну, и много людей подключается к звонкам. 7373, 948, алло, здравствуйте, слушаю вас, да, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Русский народ настолько сильный, что он готов без других стран участвовать в своей жизни, своей политике, своих граждан. Вот, мы 5 лет тяжелый военный переворот такой вот пережили. Мы, нас ничего не убьет. Мы готовы отказаться от вот этих вот всяких прислуг.
Напомните
и 5 лет.
Гаджетов. Напомните 5 лет.
Ну, я имею в виду Вторая мировая война, которая длилась очень долго.
4 года. 4. Многие думают, что 4.
Извините, 4. И вот учитывая технологии, которые нам уже доступны, нам ничего больше не нужно.
Да, но появляются новые технологии.
Пускай они будут новыми, нам достаточно старых.
Вот пока на старых.
Которые мы будем модернизировать сами, своими силами.
Что мы уже модернизировали?
Автомат Калашников.
Не-не, понятно. Нет, хорошо. Ну что мы модернизируем? Ну серьезно, ну давайте.
Ну, на самом деле, да, к сожалению, у нас в плане модернизации все очень плохо, но нам надо это вот как раз-таки обратить внимание на это.
Угу, да мы спасибо. Пытаемся вроде как обратить на это внимание. Даже какие-то гранты и все такое, ну как-то все.
Да, не, я пока не понял. Вот я пока стараюсь и не понимаю. Хорошо, можем, не можем? Ну, конечно, можем. Но тоже вопрос о сроке, правильно? Всегда можно. Можно. Можно набрать. Вот я, например, могу набрать консервов там на даче и сидеть. Сколько
можно картошку там выращивать.
Сколько я могу просидеть на даче? Сколько? Не знаю. Ну, сколько-то я просижу. Сколько-то просижу?
Ну да, 5 лет или 7.
Не знаю, сколько. Да, вот именно. Это же вопрос сроков тоже. Может, я просижу 2 часа, а потом пойду по соседям где-то. Мало ли что.
В лес.
Нет, может быть, я просижу 2 недели. Тут тоже я не знаю. Остановить голосование. Я остановлю голосование. Итак, Россия может... долго существовать в условиях внешней изоляции. Россия может долго существовать, долговременно существовать в условиях внешней изоляции. 48% – да, 52% – нет. Очень дискуссионная тема. Звоните, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Насчет существования хотел бы сказать, Дмитрий, меня зовут.
Да, Дмитрий.
Значит, на мой взгляд, мы можем, в принципе, долго существовать, вопрос нет. Да. Вопрос только в том, как мы сможем существовать. Дело в том, что, ну, вот предыдущий звонивший сказал, что вот ничего не модернизировали. Я с ним согласен. Более того, мы могли модернизировать, но не модернизировали.
Да.
Более того, мы, ну, извините за такую резкость.
Не надо резкость, не надо резкость.
Технологии.
Да.
Нет, технологии.
Да.
И ставим, все радуются, например, за танки Т-72 новые, а там система управления огнем Siemens. На всякий случай, я вам скажу так. Которую отключат, и слепые танки будут ездить по всей стране.
Отключат. А кто? Какая это? Что это за система?
Система управления огнем артиллерии. Это сопровождение цели,
да.
Нацеливание там.
И что, и как ее можно отключить? Как?
Спутник.
А-а-а.
Как ваш телефон можно отключить.
Я понимаю.
И у нас все технологии пробивные, как мы их называем, они приблизительно такие. У нас в самолетах зеркала нам производили в США, между прочим, отражатели, вот, которые мы далеко видим, суперсамолет.
Да.
Ну, такой самолет, какой бы он скоростной не был.
Да.
Это ничего. То же самое, мы же не делаем таких зеркал.
Ага.
Вот кричим о том, что модернизируем авиацию.
Да.
Но давайте признаем, что мы с ним делаем двигатели, лопатки вернее. И у нас на наших самолетах Суперджет не наши двигатели.
Да.
У президента на самолете не наши двигатели.
Да, ну нам страшно, извините, но страшно, конечно, на своих-то двигателях.
Вот.
PS-90. А какие наш двигатель PS-90, да, правильно я рассуждаю?
Да, да.
PS-90. А двигатели какие, иностранные Rolls-Royce?
Rolls-Royce, Pratt Whitney.
Брат Витни, вот эти двигатели стоят. Причем, мало того, у нас Суперджет почему не пошел? Я вам тоже объясню. Потому что экономить решили. Прибрать кое-что к рукам. Вот это прибрать, надо по рукам бить за это прибрать.
А да.
Если бы мы оставили двигатели те, которые планировал изобретатель и рационализатор Сухого, у нас был отличный самолет.
Да.
Но мы решили сэкономить, поставить, чуть-чуть.
Я понимаю.
Результат налицо.
Да. На самом деле мы...
Понимаете?
Да. На самом деле мы можем делать только планеры.
Авионика у нас лучшая.
Ну, какая? Нулевая?
Нет.
В каком смысле?
Нулевая, да.
Нулевая.
Но ее же называть надо чем-то. Опять же, вот если возьмем любое вооружение, нулевая. Любое возьмите. Ну, нет у нас электроники. У нас, грубо говоря, прибор летит. Вы посмотрите, вот его вскрыть, если... Я помню, в 80-х годах вдоль пионеров схемы клеили.
Ага.
Вот клеили схемы пионеры лучше, чем сейчас там внутри схемы. Понимаете? Не может быть такого. У нас в черных ящиках на самолетах, вот царство небесное, летчику, который разбился на Сухом, разбили его. У него же в этом ящике, ну, когда его вскрыли, ну, это смешно. Радиолюбитель лучше спаяет и зальет нормально лаком. Это лучше вообще не покажут, потому что, ну, специалисты же сидят, понимаете? Вот, опять же, вот это вот все вранье, рано или поздно даст бой по всей стране. Вот что я, за что я переживаю. Как, например, за тот же Боинг, который сбили на Украине. Ну, никто же не будет отрицать, что его запеленгуется в миллионной Москве. Никто.
Не знаю.
А Бог может запеленговать точно так же, тон в Курске, а тон на Украине. Ну, смешно. Понимаете, смешно.
Да, хорошо, ладно, что тут смеяться, человек говорит, смешно сквозь слезы. А мы страна первого это эшелона, пишет Елена, и поэтому будем жить с Хамасом и с Ираном. Это такое мужество подождите, вот, противостоять.
У меня вот наивный вопрос, а оборонка, которой мы так гордимся сейчас?
Ну, она на китайских микросхемах в основном.
Ага.
На китайских микросхемах. Потому что раньше были западные. Ну, у нас для чего ГРУ-то? Вот они возят, таскают все это. Ты понимаешь, что?
Ну, таскают с запада, я
надеюсь. С запада, да и с востока, а где смогут, там и свинтят. Что за проблема-то? Да ты что, мы целые... В 50-е годы мы целые бомбардировщики крали. Через Северную Африку крали бомбардировщики английские и так далее. Умеем, если захотим. Украсть... Дело сложное, но если захотим, всегда сумеем. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да нет, не получилось. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Да.
Да.
Да. Пройдемте. Здравствуйте.
Алло.
Я не из космоса, ладно.
Ладно.
Слушайте,
ладно.
Да. Я вот что хочу сказать.
Давайте.
Я разбираюсь немножко в информационных технологиях, и вот здесь
давайте.
Я заметил, что вот мы начинаем очень сильно в этом продвигаться.
Да.
Да.
Слушайте, попробуйте сделать, чтобы не было наводки. Каким-то странным образом я все равно продолжаю говорить с космосом.
А вот так?
Вот так без космоса, все.
Все, приземлился.
Давайте, есть. Давайте.
На мой взгляд, еще 5 лет, и мы сможем, ну ладно, 8 лет, и мы сможем полностью отказаться от любых западных информационных технологий.
Все.
А на чем основаны ваши такие позитивные предположения?
Ну вот, например, сейчас те информационные технологии, которые у нас есть, то информационное государство, которое мы уже создали, оно уже сейчас на голову опережает западные аналоги. Ну,
поясните,
то есть, вот, например,
поясните.
Если когда вы покажете своему какому-нибудь американскому другу, что вы можете на госуслугах показать, заказать себе какую-то справку или записаться на получение огнестрельного оружия, он обалдеет.
Нет. В Эстонии нет. А? В Эстонии нет. Алло. А, космос. Он улетел. На слове в Эстонии. Вы слышали, как стартовала тарелочка? Стартовала же. И все. Я просто...
Теперь
скажите, что мы не общаемся с потусторонним разумом. Не просто общаемся, товарищи. Они деятельные участники подъема.
Там
говорит Москва.
Знают про госуслуги.
Знают про говорит Москва. Нет, в Эстонии и в Англии тоже нет. В Англии тоже все делается по почте. В Англии, кстати говоря, еще когда не было интернета, практически вообще все делалось по почте. Королевская почта. Просто в королевскую почту пишешь, потом прислюнявливаешь марку, но это было вообще в 60-е годы, в 70-е. Вообще никуда не надо ходить. Прислюнявливаешь марку, ты дышишь, бросаешь все это в ящик, до свидания, все. Вот, собственно, от них, мне кажется, это из Англии вообще пошло.
Угу.
Безконтактное такое обслуживание государства пошло из Англии, потому что у них все делалось через почту. А потом, когда возникла вот это интернет, вот эта фигня вся.
Королевская почта России.
Королевская почта Эстонии. На самом деле эстонцы, по-моему, впереди по бесконтактному такому обслуживанию, все эти кабинеты.
Все равно приходится в МФЦ идти, понимаете?
Ну, МФЦ, кстати, очень хорошо.
Можно
похвалимся?
Да, классно.
МФЦ похвалю.
Классно,
где-то я тут нашел девчонку из МФЦ, и с целью ее похвалить, я стал хвалить. Оказалось, что она вообще из Свердловска, из МФЦ, еще откуда-то. Значит, везде в стране этот МФЦ, это главная, мне кажется, заслуга русских перед Богом за последние 20 лет. Нет, что сделали русские для Господа за последние 20 лет? Можно я спрошу? Я отвечаю. Можно ответить? МФЦ. МФЦ – это лучшее, что у нас есть. Все, больше
после
ничего
РПЦ,
нет.
Естественно.
Нет.
РПЦ, потом МФЦ.
РПЦ, я думаю, после МФЦ. Вот, да? Мне кажется, абсолютно. Я считаю, что Господь видит, он не Микишка, видит, на ком шишка. Значит, МФЦ лучше, чем РПЦ. Абсолютно уверенно утверждаю. 7373948. Алло, здрасте, слушаю вас.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Вот, Сергей, все же хорошо, это энтузиазм, но как бы нам отказаться от таджиков хотя бы? А не то, что вот там от того.
Как от них откажешься? Вы же не пойдете копать.
Ну и, Сергей,
а кто копать-то будет? Я не понимаю. Ну, давайте простой вопрос. Кто копает?
Ну, я-то не чураюсь их копать. Я могу и покопать.
Оборить, оборить. Вот я вам обещаю, мне навес нужен. Вот, ну, просто навес нужен. Сейчас нанял фирму. Фирму, русскую фирму. Приехал русский чувак, на самом деле украинец. Поставил таджиков, они сварили. Это русская фирма. Дальше. Нужно подварить чуть-чуть. Фирму не хочется, там чуть-чуть осталось. Калиточку сделать. Вызвал ребят. Там Саид, Абдурахман и так далее. Быстренько они мне сделали. Быстренько и недорого. Ну что мне, какая, ну, а кого, где русские-то, их нет?
Сергей, да. Субоны, Сухраты, это все понятно. Я про то же вам и говорю, про то, что вы сейчас перечислили. Я про то и говорю, что мы от этого не можем отказаться.
Не можем, мы герпес не можем победить, а вы хотите победить иммигрантов. Сначала герпес, товарищи. Человечество в самых простых вещах полностью беспомощно. Полностью, тотально беспомощно. Герпес победить не можете. А вот туда же лезете. 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
О, здравствуйте, Сергей.
Здрасте. Что вы, да, с приятного аппетита.
Я Юрий из Москвы. Я просто циклиста ненавижу Лискутова. Вот, но я вот как бы...
Лискутова вы имеете в виду? Не надо. Не играйте с фамилиями. Плохая штука.
Ну да, хорошо. Извиняюсь.
Отлично.
Ну это так, присказка такая.
А что, нет, подождите секунду. А можно мне встрять? Можно?
Конечно.
А нам на мотоцикле-то что нам мешает? Мы ездим все между рядов, да и все.
А, ну да, едем.
Еще
ну,
можно скажу? В Калифу... Это да. Самое, в Барселоне нет ни одной фронтальной камеры по скорости. Ни одной в Барселоне нет. Все только в спину. Все до единой. Алексутов поставил все фронтальные нам, а в спину мало, может, штук 5. Так вот это о чем говорит? Что он о нас заботится?
Да, красавчик он.
Да.
Смотрите, я как раз небольшой знаток Барселоны и большой знаток Москвы.
Да.
Значит, у меня гусь Адвенчер, и желаю, чтобы вы, наконец, пересели на взрослый мотоцикл.
А у вас Адвенчер 1200 или Адвенчер 800?
1200, конечно.
А еще бывает 800.
Это же для девочек.
650-й для девочек. 650-й для девочек. Ну зачем?
Вот почему Лискутов? Ну, кстати, почему наш министр?
Лискутов.
Потому что он баннеров навешал. Там... посмотри в зеркало, дай ему жизнь. А сквозь щель визора, там, да, женские глаза накрашенные. Это раз. Нам нельзя ездить... То есть это вот...
Нет, подожди, сейчас мы про что говорим? Мы сейчас говорим об изоляции страны. Вы, наверное, перепутали.
А при чем тут женские глаза? А вот с чем вас это оскорбило, я не понимаю?
Продолжение предыдущего оратора, что хотел сказать. Вы всегда начинаете, ну, любые СМИ, вы, уважаемый Сергей, всегда почему-то, когда говорят, вот убрать таджиков, к примеру, да?
Да,
например. Вы начинаете говорить со стороны, вот иди копай. Но вот в Таиланде... землекопа нанять нельзя, только местного гражданина. Вот тогда
нужно
сейчас экономить. Если бы была зарплата, если бы тратили деньги, и русские бы копали. Они плохо живут на юге страны, в центре России, в областях,
кроме приезжают.
Москвы.
Нет, и приезжают только охранниками. Только охранниками приезжают. Копальщиками не приезжают.
Потому что за 20 тысяч они будут сидеть охранниками, чем копать землю. Вот и все. Это нормально.
Они за 30 приезжают, за 30 сидеть спокойно. А за 40 копать не хотят. Ну что, давайте, говорить сейчас не о таджиках. Я умоляю, всех все время клинит на таджиков. Мы с вами провели голосование. Смотри, какое. Россия в долговременной изоляции прожить может... Вопрос. Россия в долговременной изоляции внешней прожить может? 48% – да. 52% – нет. Это голосование свидетельствует, что это крайне дискуссионная тема. Крайне дискуссионная тема. Вам ее предлагаю подискутировать, вас клинит на таджиков. Еще раз, можно я про Лексутова скажу благодарственные слова? То, что я уже говорил. Послушай, в Барселоне я спрашиваю таксиста, мы едем с таксистом. Он рассказывает мне длиннющую историю о том, что друг его сестры гомосексуалист. И они, кажется, поженятся. Сейчас не помню. Длинная история. С чего началось, непонятно. И я ему говорю, слушай, таксист, я говорю, слушай, Хорхе, глянь, что, все мотоциклисты едут ровно, как нарисовано на знаке. Ну, ровно с этой скоростью. Я говорю, мотоциклу ему ж тошнит на этой скорости. Противно. Ну, вот это маленькая скорость для него. Он мне говорит, а как они могут? Всюду камеры. На каждом столбе камера. Я говорю, да, но у него же нет переднего знака. Иди себе спокойно, ну, хоть 20 километров плюс имей. 20 плюс.
Да.
Чтобы как-то свободно лавировать в потоке. Он говорит, а у нас ни одной нет камеры фронтальной. У нас все камеры в спину. Все. То есть каждая камера ловит мотоциклиста. Все до единой.
Ну, потому что там мотоциклов очень много. И мопедов, и мотоциклов.
И у нас мало?
Меньше, чем в Барселоне.
Окей, но они есть. А какая разница, ставить в лоб или ставить в спину? То какая есть, разница?
Подождите, то есть Лексутов
Москва,
как бы говорит
Москва,
нам,
Москва.
Я даю вам возможность нарушать?
Спасибо, Москва, спасибо, мэр, спасибо, заместители мэра. Они ставят камеры в лоб, то есть мотоциклисту на них наплевать. Это же специально для нас доброе дело. Так вместо того, чтобы сказать спасибо, мы еще и огрызаемся. Ну что вы, ребята? У вас сколько камер в спину? Сколько их, сколько? Назовите. Их 10 нет на всю Москву. А в Барселоне ни одной нет, которая в лоб. Все в спину. Чувствуете разницу в движении?
Подъем в движении.
Так, в движении. Слушай, знаешь, смешная против шпионов разработка какая? Коснемся потом. Кроме того, что GPS меняется, меняется время на часах. Но это я после 10, если позволишь. После 10, нам не забыть. Сейчас я, меня унесло во Внуково только что.
А у меня вчера, нет, в субботу...
Не говори,
поменялось...
в 10 расскажешь. В 10
ладно,
расскажешь.
Ладно, ладно.
Вчера у нас...
Я в Шереметьево уносила.
В Шереметьево, да?
Да.
Бывает, что в Шереметьево уносит. Сейчас во Внуково уносит. Ну вот, а время вы говорите...
Менялось.
А вы говорите... Прогресс каким-то образом коснется России. Ответ. Никогда. Ответ. Никогда. Почему? Потому что мы этим шутим. А почему мы этим шутим? Почему этим можно шутить? То есть нас выносить во Внуково, нас выносить...
Почему? Почему? Я не понимаю, правда, почему этим можно шутить.
Я тебе объясню. Потому что преобладающее число электората не пользуется навигацией.
Да ну ладно вам.
Потому что преобладающее количество электората не пользуется навигацией. Преобладающее количество электората – это таджики и есть.
Ах, вот они.
Вот и все, товарищи, потому что объясняю. Если бы электорат, сколько-нибудь существенную его часть, например, 20%, пользовались бы навигацией, хоть как-то жили в 21 веке, то нас переносить постоянно во Внуково никто бы не осмелился. Сказать, вы что, с ума посходили? Что за фокус?
Вы хотите сказать, что электорат знает, как куда проехать? Без карты, без...
Электорат. Электорат. Это златозубая бабка из электрички.
Ага.
Рыгающая кислой капустой. Вот что такое электорат. Если вы хотите, чтобы я вкратце пояснил вам,
понял,
кто такой электорат.
Ладно.
Да. Поехали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, среда, 12 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Смотрим доллар. Доллар, товарищи. Секундочку, секундочку, секундочку. Смотрим доллар. Что-то так по-настоящему нежное. Это наш рубль. Рубль! Мы любим рубль! А?
Да.
Мы любим рубль, это патриотическое должно быть. Это должно быть. Слышно, по-настоящему.
Вы любите рубль?
По-настоящему,
да!
По-настоящему я думал о том, что это могло бы стать основой национального самосознания.
Да.
Единая идеология какой-то. Да. Я думаю, на самом деле, есть меркантиль, пойми, у нас есть средний класс, он довольно меркантилен.
Да.
И у нас есть низший класс, маргинальный, которому деньги не нужны. Ну, мы просто никогда их не видели, поэтому.
Естественно.
Ну,
вот,
значит, им деньги не нужны. Поэтому, значит, я просто продумывал, что же могло объединить всех, и совсем уж всех. Значит, и когда-то давно мне подсказал эту мысль Паша Пиперштейн, известный концептуалист. Ты знаешь, он говорил, нет ничего лучше, чем драть живого человека. Вот, ну, правда, вот драть живого человека, он говорит, это вот прям вот самое лучшее. Это вот могло бы быть объединяющей идеей. А? Причем?
Да.
Вот это первое. Но для низов общества. Для низов. А, значит, а для верхов какая-то такая ультрапатриотическая настройка могла бы. Мы любим рубль. Мы любим рубль. Рубль, я люблю тебя. Я люблю тебя, рубль.
Вот, вот что я люблю.
Да-да-ри-да-да-ри-да-да-ри-да. Такая песня из советского прошлого, я помню, про рубль была. Да-да-ри-да-да-ра-ра-ри-ра-ра-ри-ра-ра-ри-ра.
Да-да-да.
И даже а-ля-ля, и потом «Я люблю тебя, рубль». И надеюсь, что это взаимно. Там были слова. Я сейчас помню, все, клянусь. Я это помню. Ну, неважно. Хорошо. 56,71. Это доллар сейчас 56,71. Видишь, что мы рубль выполняет, исполняет. Идет гад к 54, как я ему велел. Ну, в смысле, будет, будет, будет. Я знаю, город будет. Хорошо. Что такое? Я знаю, рубль будет. Что такое тоже было? Я знаю, садо цвет 60,19 по евро. 56,40 нефтица. Умничка, умничка. На 56, и за 56 ушла. А ведь мы там где-то, так сказать, слезинку проливали на 55. Пожалуйста. И 1,0614 сильный доллар. Обратите внимание на сильный доллар, который мы наблюдали в течение последних недель. Это 1,0580 до 1,0820. Где-то вот последние недели он гуляет. И сейчас он на 1,615. Это, я считаю, сильное место. Сильно. Еще Михаил, нам звонит Михаил, который, мне кажется, хочет развить каким-то образом идею единения ближнего. Единение ближнего. Все-таки, Михаил, что лучше? Нет ничего лучше, чем драть живого человека, или я люблю тебя, рубль?
Здравствуйте, доброе
Здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте.
Сергей, ну вот смотрите, все наши дискуссии на эту тему,
да,
они сами себе, сами идут в таком нарочито сарафанном, что ли, стиле. Аксиоматизм, да, и дым, который мы еще и вокруг этого аксиоматизма напускаем. Я вам скажу, что Советский Союз, который я с благодарностью вспоминаю, моя молодость, он весь, насквозь, никакого изоляционизма не было, был пронизан Западом. Все, что появлялось в Советском Союзе,
да,
все, что делало в микроэволюции...
Может, извините. Так мы же каждую секунду, но он был перверсивно пронизан Западом, Михаил. Перверсивно.
Конечно,
свободу Анжели Дэвис.
Но это само собой. Кстати, я вам хочу, да, сказать, что в самые трудные минуты такого военного противостояния, ведь был и Танкинский залив, и Корейская война, которую,
да,
Ким Ир Сен начал, был Кубинский кризис, дальше шло там гонка вооружений. И я вам скажу, что, да, даже в самые сложные минуты к нам приезжали американские президенты. И Леонид Ильич делал такой шаг навстречу, и уже руки, ну там засосов не получалось, но они серьезно разговаривали. И они делали Хельсинк, они делали 75-й год Аполлон.
Союз Аполлон. Да, а помните визит Леонида Ильича Брежнева в Америку, где он с первых же слов, конечно, после «Здравствуйте» заявил, что советские и американские народы это народы-пионеры, и в этом их, значит, и так далее.
Конечно. И вы знаете, это вселяло вот в нас, простых, будем говорить, людей, в интеллигенцию, какое-то вселяло какое-то, знаете, спокойствие. Что мы видим сейчас? Но я не буду вам рассказывать.
Нет, знаете, не надо, нет, не надо. Что мы видим, когда...
Что происходит? Какие-то 59 несчастных томагавков,
да,
которые были запущены исключительно, я уже выступал где-то по вашей вчера там, вот в таком ракурсе. Когда к Хрущеву пришли в 54-м году боссы военные, говорят, надо испытывать вот это страшный себе палатинск,
да,
он испугался, ну не думайте, он говорит, как? А кто-нибудь до нас это делал? Они говорят, да, американцы, ну тогда можно. То же самое, к Трампу пришли и говорят, надо ударить. Ну, и он сам, он говорит, подождите, а кто-нибудь до нас бил по Сирии? Да, это Волжская флотилия. Ну, тогда что мы? Понимаете, надо рассматривать политику внутренне честно, а вот не просто так. Ничего страшного в этом нет. Я думаю, Владимир Владимирович прекрасно понимает, что пьедестал во многом находится на Западе, чтобы здесь существовать спокойно до конца. Потому что там авуары, там все. Поэтому ничего, да, такого не будет. Но я бы хотел сказать о нас с вами. Вот где проблема.
Нет.
Дело в том, что вот эта идея нации, которую мы все время продвигаем, она уже давно стала добычей вот наших мечтаний. Вот царство нашего мечтания, наших людей. То есть подсунули мы сами себе иной мир и в дискуссиях, и в мышлении. То есть есть фундаментально в истории мир расы и судьбы, а его можно подменить миром языка и причинности, каузальности. Вот все, о чем мы говорим, это язык и каузальность. Мы совершенно не можем учесть, потому что не понимает этого народ, который звонит, который участвует, что такое судьба и что такое раса. Понимаете, это утеряно. Утеряно потому, что политическое устройство в нашей стране всегда шло по очень простому принципу, так? Кованый сапог на морде обывателя.
Нет, же, оно шло, если позволите, позволите, я просто поправлю. Оно шло по принципу абсолютного зеркала. То есть ровно, ровно этот народ, ровно с этим устройством.
Что совершенно значит? Верно.
Нужно,
я не спорю. Ну, так мы будем об этом говорить. Так вот, царство мечтаний привело к тому, что в наших представлениях и наших тем, кому мы рукоплескаем, там, этот наш Проханов и Куртинян, да. Значит, что же фактически...
Мы уходим далеко.
Народ поэтов, народ поэтов и мыслителей.
Хорошо, а я люблю тебя рубль. А я люблю тебя рубль. Мы можем пойти...
Я знаю, что это взаимно. Дело не с рублем, пожалуйста, объясняю. Через... полгода, вы увидите 68. Я не пророк, не люблю. Это волатильность очень важная для тех, кто зарабатывает. Наши быки и слоны работают.
Я понимаю. Михаил, если позволите, я попробую программу сделать чуть-чуть полегче. Вы фундаментальный, вы концептуалист почище Паши Пепперштейна.
Вы... Ну, а что, а как вы хотите?
Ну, я ничего, но вы концептуалист, Вы говорите важные концептуальные вещи. Паша Пепперштейн говорит их гораздо короче. Паша Пепперштейн выдал формулу. Нет ничего слаще, чем драть живого человека. Все.
Ну, согласитесь? Ну, что, да,
это, так было. Это так. Нет, ну это так. Ну это так просто. Видите, Паша Пепперштейн, почему? Он еще не просто концептуалист, он еще и художник. Вот, я вам хотел напомнить, я люблю тебя, рубль. Вот это вот, по-моему, здесь вот было. Сейчас, секундочку. Сейчас вы услышите. Может быть, я ошибся чуть-чуть. Ну, где же он? Ну, что? Ну, что такое? У всех такие лица, что видно, что рубль есть у них.
Я люблю... тебя
рубль, рубль, он пел раньше. Нет?
Само по себе и иного. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова.
Слова, видишь, он поменял слова и хуже стало. Рубль снова и снова было лучше. Ну правда.
Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь.
Ну все, нет, это испорченная песня. Нам надо все-таки истинную версию когда-нибудь восстановим, ладно? Мария Захарова интересные вещи говорит, и она говорит справедливые вещи, что в Москву нельзя приезжать с ультиматумами. Она говорит об этом министру, госсекретарю Соединенных Штатов. И вот, значит, а вы знаете суть ультиматума? Вы напомните, пожалуйста, в чем суть ультиматума? Вот вы русский человек, нам нельзя приезжать с ультиматумом.
Ну, во-первых, все-таки было оговорено, я так понимаю, читала, что нас не воспринимают слова госдепа как...
Нет, это сейчас уже сегодняшнее есть заявление Захаровой, что...
Все-таки это ультиматум.
Что с ультиматумами в Москву приезжать нельзя. Все, точка. Ну, здесь так, да, это не язык для Москвы, это мы не понимаем такого языка.
А слейте Асада?
Значит, смотрите, в чем ультиматум. Значит, Тиллерсон перед тем, Рекс Тиллерсон. Госсекретарь, да. Соединенных Штатов. Прежде чем поехать в Москву, заявил следующее. Решите, с кем вы.
Да.
С Западом. Или с Ираном Асадом. И да, Асадом. Да. Ираном и Асадом. Ну, потому что и Асад, в общем, рассматривается некоторыми наблюдателями как марионетка Ирана. Значит, вот мы поддерживаем марионетку Ирана, и Иран против Запада и... Не только Запада, против Саудовской Аравии, Турции, Америки, Европы и так далее. Так далее. Вот вы должны решить.
Слейте Асада, и тогда мы будем дружить.
Слейте Асада, и все, и будем дружить. Давай проголосуем.
Давайте.
Ребят, давайте, значит, к нам нельзя приезжать с ультиматумами, сказала Мария Захарова. Мне очень симпатично и приятно то, что она это говорит. Я тоже так считаю. Я считаю, что нам надо что-то такое шепотом, может быть, и в увещевательном тоне с нами разговаривать. Ну и все-таки, Вот представьте себе, что вам не по форме, а по существу. Вам не по форме, конкретно вам. И вы принимаете решение. А значит, вам не по форме, а по существу дают понять, что вы с кем? С Америкой, Европой, так сказать, там, Саудовской Аравией, Турцией и Израилем. Ну, вот это, так сказать, вот одна сторона там, да? А вторая сторона – это Иран. Иран и иранская марионетка, наверное, все-таки сейчас держится целиком почти на Иране и на русских Асад. Да? А, все-таки вы за кого? Вот вам сейчас шепнули. Ну все, вот все, пора делать выбор. Вот теперь-ка побаловались и хватит. Вы с А давай так по-другому. Слить Асада или нет? Асада слить 134-21-35. Асада поддерживать 134-21-36. Вплоть до того, чтобы воевать за Асада. Асада слить 134-21-35. За Асада воевать. 134-21-36. Все. Вот очень просто. Все очень просто. Асада слить. 134-21-35. За Асада воевать. 134-21-36. Все. Очень простой выбор. Очень простой выбор. Значит, 49 на 51. Сейчас было 49 на 51. Голосование продолжается. 48 на 52. Асада слить. 134-21-35. Ну, не по форме, а вот по существу, понимаете? Так сказать, там, без ультиматумов, аккуратненько. Сказать, шепнули. Да. Вася, Петя, Нина, Саша, слышишь? Давай закругляться. Ну, давайте закругляться. Значит, аккуратненько мы тут все сами сделаем. Вы, главное, так сказать, там отвернитесь, а мы сами все сделаем. Вы отвернитесь... А мы все сами. Своих не бросаем, говорит Алексей. Ну, своих в каком смысле? В каком смысле? Своих-то, я не понимаю, Алексей. Вы понимаете, если бы вы изучали историю, вы бы узнали, что папа Асада, Хафиз Асад, Хафиз Аль-Асад, он входил в партию Баас, еще которая была в нескольких странах, она и в Ираке была тоже, которая физически истребила, например, коммунистов. Физически истребила коммунистов. Ну, когда вы говорите «своих», там всегда есть некие вот чуть-чуть сомнения. Что значит «своих»? В каком смысле «своих»? «Своих» ситуационно. Это же Ближний Восток. Они ситуационно свои. Потом они ситуационно уже и не свои, смотри чего. Понимаешь, там это все вот так вот колеблется все время. Это же Ближний Восток. Хорошо, значит, смотрите, несмотря на то, что у меня 700 человек проголосовало, и летит голосование как безумное, 50 на 50 все равно, 50 на 50, не меняется. У меня все, 700 человек, на 800 пошли, ну все, я остановил. Единственное, дайте компьютеру не сойти с ума, он будет пересчитывать. Компьютер сейчас он по конце дрогнет, как умирающая лошадь, знаете, в кино. Как будто ее этот самый Ди Каприо пристрелил, наконец, уже все равно. Ему надо внутри нее поспать. А? Он же спит внутри лошадей. Дикий человек. Ну, хорошо. Значит, представляю, сейчас компьютер дернулся и замер. Все. Туша его охладевает. 50 на 50 в результате. 50 на 50. За Асада слить 50. Значит, за Асада воевать 50. Ура! 50 на 50. 7373948. Алло, здравствуйте. Давайте говорить об этом. Ура! Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, подмосковный Вадим. Да. Ну, я отвечу хитро, если я деньги туда перевел, и там дети у меня учатся, естественно, я с Америкой.
Ничего не понимаю у вас.
Ну, если тут деньги это? Я перевел в Америку.
Ну и что, нет, я не знаю. А почему?
Ну, потому что они мне стали ближе, потому что меня любят это доллары.
Логика очень обывательская. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Третий день пытаюсь вам дозвониться.
Да вот вы дозвонились. Да.
Спасибо. Ну, что я хочу сказать. Почему за Асада, почему за кого-то? Мы отстаиваем там свои интересы. Надо на это
Поясните.
Это наш геополитический интерес. Это нефть, это наше влияние в этом регионе. Не будь там Асад, там или какой-нибудь еще Аль-Бабай. Нам без разницы.
Где нефть там? Там нефть суннитских регионов. Подождите. Мы с вами отстаиваем ставленника Ирана. Ну, давайте что-то будем конкретно. У нас там интересы, может быть, и есть, но есть там живые люди. Есть живой человек, Алавит Асад, которого поддерживает Хамас, шиитская группировка, и Иран. Иранская пехота за него там воюет. Иранцы получают эту страну в результате. После того, как иранцы получат эту страну, они начнут там вырезать суннитов. Ну, понятно, да? Потому что это их враги. Значит, ровно на землях суннитов есть действительно нефть, которую вы сейчас только что сказали. Она есть на землях не алавитов, а суннитов. Понятно? Значит, иранцы будут держать там землю. Мы там в воздухе, а иранцы на земле. Когда они вам хоть копейку дадут? С чего вы взяли, что иранцы будут с вами дружить?
А нам не надо от них никаких копеек. Нам надо, чтобы там никто посторонний не лез туда. Пусть они разбираются со своей нефтью.
Иран для вас не посторонний.
Это ихняя страна.
Значит так, давайте представим себе, что есть регион. Давайте попробуем быть трезвыми. Просто трезвыми. Давайте смотреть на карту. Как будто бы мы смотрим на карту с вами. Давайте. Карта. Там играют силы. Какие там силы? Их четыре. Я уже назвал. Четыре силы. Всего четыре силы. Четыре. Значит, это Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран. Все, четыре силы. Турция, запомните их. Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран. Хотите? Видите же так. Турция, Иран, Израиль, Саудовская Аравия. Четыре страны играют в эту Сирию. Четыре. Дальше. Значит, у них есть свои интересы. Действительно, потому что они там будут ее оккупировать эффективно. То есть эффективно заходить и эффективно оккупировать. Понятно? Мы не можем оккупировать. Мы не можем послать костромских ребят оккупировать Сирию. Ну, просто мы не выдержим, понимаете? Мы не сможем это сделать. Американцы не смогут. Китайцы не будут. Может, смогли бы, но не будут. Значит, оккупировать послевоенную Сирию. Будет одна из этих... Израиль тоже не сможет, кстати. Хорошо, будет оккупировать одна из этих трех держав. Понятно?
Да.
Все. Значит, нам интересно, чтобы ее оккупировал Иран, вы говорите. Вы мне сейчас сказали, что нам интересно, наш интерес в том, чтобы Сирию оккупировал Иран. Я не знаю. Но у нас с Ираном были плохие отношения тоже.
Ну, а сейчас вот ситуативно они хорошие.
Ситуативно хорошие, но они же оккупируют на 100 лет, а мы ситуативно им сейчас подарим. Зачем это? Я не понимаю. Ну, то есть, как бы, вот я не знаю, а почему лучше-то для нас, чем лучше? Не знаю, ребят, вы когда думаете, значит, кто может оккупировать Сирию послевоенную? Кто-то там, смотрите, страна такая, по побережью немножко полосочка есть алавитов, алавиты, которых шииты считают близкими к себе, близкими, они действительно близки. И есть суннитское арабское, большое население, ну, там вот все это, Рака, вот это все, ну, это сунниты. Здесь сунниты недовольны. Чем-то. Черт их знает. Я не знаю, чем. Может, их подстрекают плохие люди. Мы не знаем, чем они недовольны. Ну, с ума посходили недовольны. Неважно. Все. Недовольны? Значит, они есть силы верные. Саудовской Аравии. А север – это силы верные, там часть. Туркоманы. Верные туркам. То есть там есть, внимание, там есть курды, которые работают на себя. Которые хотят государственности. Там есть туркоманы, которые работают на турок и получают деньги от турок. И там есть арабы-сунниты, внимание, отличие от курдов-суннитов, арабы-сунниты, которые работают и получают деньги от Катара и Саудовской Аравии. Смекнули? Все понятно, все. Значит, хорошо. И есть алавиты, которые используют деньги, пехоту и авиацию России, а деньги и пехоту Ирана. Вот все силы. Значит, вы говорите, мы должны подарить эту страну Ирану. Почему? Потому что в наших интересах. А я не знаю.
Какие у нас вообще, в принципе, там интересы?
Я не знаю. Я, может, да, может, и черт его знает. Я не осторожно к этому отношусь. Я не знаю. Почему Иран всегда будет за нас? Я не знаю. Иран такой, страна такая строгая, в общем. Строгая и очень за себя. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Хизбалла, да, спасибо. Да.
Вот, и еще хотел сказать одну вещь, что нам принципиально нужно все-таки от Сирии, ну, прежде чем выходить из Сирии,
да.
Заключить договор с, ну, постараться, может быть, какие-то условия вытянуть от Катара, какое-то антимонопольное соглашение, чтобы когда он построит свой нефтепровод через Сирию,
да.
Чтобы договориться с ним, что хоть какую-то часть нефти хоть какую-то часть нефти, он не будет продавать Европе. То есть он займет не 100% европейского рынка нефти. Ну, в частности, мы имеем рычаги давления на Катар, потому что мы продали Катару часть Роснефти. Потому что, ну, например, в антимонопольном соглашении может быть прописано, что если Катар будет поставлять в Европу, то есть вся Европа, которая продается, все вельгаз, которые продаются в Европу, будет из Катара, то мы, например, можем конфисковать часть, долю катарской Роснефти.
Я понимаю. Скажите, можно вопрос дурацкий? А вот этот 900-й да. код у вас, это что? Это какой
Ростовская
у вас...
Ростовская область.
А какая?
Ростовская.
Круто, круто, круто. Рад вас слышать. Счастливо. Да, отношения с Катаром. Мы там должны быть, потому что так мы влияем на Катар в том числе. Это интересно. Это интересно. Еще 7373948, 7373948. Ребят, я вынужден был перезагрузить телефон, потому что у меня телефон обламывался просто от количества звонков. Алло, здравствуйте, да. Слушаю вас. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Ну, опять, все эти два раза уже попал к нам. Да. Я бы хотел пояснить, опять же, все просто на самом
Давайте.
Деле. Чтобы люди понимали. Просто не надо людей обманывать.
Давайте.
Действительно, предыдущий оратор вот абсолютно прав.
Так.
У нас один там интерес. Труба.
Труба, все. Катарская труба.
Больше ни одного интереса там нет. Нам вообще надевать, вот на самом деле.
Да.
Но поскольку мы все это раздули до таких размеров, что мы там защищаем, что мы такие хорошие, там да. все туда лезут, это все ерунда.
Да.
Только труба. И можно просто договориться о том, что поставки той же нефти будут в каких-то там разумных пределах. Угу. И все на этом закончится. Приблизительно такая же легенда, понимаете, вот у нас раздуто там, как с нашими С-300, С-400.
Угу.
Понимаете, комплекс великолепный,
да.
но обезьяна за управлением. Он не стреляет по калибрам, по этим крылатым ракетам американским, понимаете?
Да.
Это все равно, что 10 миллионов пульнуть за копеечную пулю.
Ага.
Он же не является Знаете, еще и ПВО. Скажите,
а можно вопрос? Да. Вот, ну, как бы вернемся к трубе, я вас предлагаю. Скажите, да. а то есть мы этот вопрос решим или нет?
Нужно, как вам сказать, есть арабисты очень да. талантливые. Ну,
да.
я вам выдам военную тайну. Вы же сами служили-то.
Чуть служил, да.
организации.
В ГРУ я служил, да.
Вот, многие там знаете, правильно? Вы представляете, что это такое? Вот если информацию исходить и доложить неправильно...
Я дурак дураком там служил, ничего не запомнил, ничего не знаю.
Ну, переводчиком хотя бы, хорошо. Да. Но все равно материалы какие-то видели.
Да.
Так я вам о том говорю, чтобы принять решение, нужна не информация, вот знаете, как меня да. учили.
Давайте
вот
скорее только.
Написал американец, сказал американец ошибкое слово, я шумный переводчик.
Перезвоните в 35 минут, позвоните в 35 минут, новости. Алло. Во, работаем, все нормально. Слушайте, я говорю, что вы вот сейчас сидите, вот повестку читаете информационную, понимаете, вот все. И Катар, то есть все 3.25. А вы понимаете, что в субботу или в пятницу вечером, начиная с пятницы вечера, американцы ударят по Северной Корее. Легко могут ударить. В пятницу вечером, потом в ночь на субботу и в субботу. Что я уже объяснял, почему? Потому что Иванка не воздействует на папу, начиная с пятницы вечера, она празднует шаббат и не воздействует все. Значит, и папа будет свободен, у него будут развязаны руки от Иванки, и он шарахнет вечером в пятницу, а Иванка засядет в шаббат. Все? Значит, и на этом дело закончится. И вы говорите, повестка дня, то все, все переменится. Все переменится, все на уши встанет. Все встанет на уши. Корейцы еще какую-нибудь ракету пульнут в сторону Японии, там у них одна последняя
Она
останется.
Она полетит куда-нибудь не туда.
Она полетит не туда, значит, минуя Владивосток, там залетит еще что-нибудь. Товарищи дорогие, во будет на выходных, а вы говорите мороз. Мороз, во-первых, будет. Мороз
снег.
Будет, снег будет. И папа Трамп, воспользовавшись шабадом Иванки, начиная с вечера в пятницу, шарахнет по Северной Корее. Во! Что будет? Хорошо. Нет, послушайте меня. Я еще хочу прочитать Юрия. Юрий очень прав. Юрий, вы правы. У вас не каждый раз получается, в этот раз очень правы. Он говорит, нам не пофиг, кто будет продавать нефть или газ Европе, Катар или Иран. Если вы ограничите Катар, то будет Иран контролировать этот коридор, и в Европу в том числе. Если вы, значит, ограничите Иран, будет продавать Катар. Так какая разница? Все равно нас в этот момент нам делают неприятность. Все равно для нас это неприятность, говорит Юрий. И еще верная поправка: не нефть, а газ. Не нефть, а газ. Когда мы говорим о Катаре, они страна газа, а не нефти. Здесь надо быть точным. Я возвращаюсь к этой теме. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю, здравствуйте. Алло. Здрасте, здрасте, здрасте. Да, из Катара газ, да, и игрок. Совершенно справедливо. Алло, слушаю вас. Попробуйте перезвонить. Попробуйте перезвонить. Сейчас он перезвонит. Сейчас перезвонит. Я знаю, он может. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Сергей, вы только что озвучили...
Не озвучил, нет, сказал. Я говорю, я не диктор, я ничего не озвучиваю, да, прошу вас.
Не-не-не, вот то самое, то, что я вот, как говорится, это слышал, мы с вами как-то разговаривали.
Да.
Что самое главное, там газ. И почему американцы поддерживают?
Газ.
Потому что как только Катар прорвется через Сирию в Европу...
Да, все.
То нам будет
плохо.
Более чем плохо.
Плохо.
Вот и все.
Плохо. До известной степени. Спасибо большое, спасибо вам огромное, спасибо. Газ, газ, товарищи, газ, газ. Все, Сергей, это важно. Это важно. Мы не должны пустить Катар, чтобы он туда поставил газ. В Европу. А зато мы пустим Иран, который не пустит газ. Почему он не пустит газ? Почему Иран не продаст эту тему Катару? Почему вы не дочь? Это Ближний Восток. Там все мгновенно продается и покупается. Вы понимаете или нет? Послушай меня. Ближний Восток представляет собою... там все наоборот. Там все наоборот. Понимаешь? Вот мы цивилизационно не понимаем, что такое Ближний Восток. Цивилизационно. Я не знаю, может быть, арабист какой-то позвонит, объяснит. Цивилизационно.
Нет, я понимаю вашу мысль, я не понимаю одного. Этого не понимают люди, которые...
Никто не хочет понимать. Мы враждовали якобы, или во всяком случае, пересекались враждебно с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия дает деньги террористам, там, которые воюют в Сирии, как мы считаем. Мы так считаем. Саудовская Аравия и Катар финансируют злодейские группировки в Сирии. Но катарский эмир, или как там его зовут, король, не знаю, большой человек, руководитель, приезжает сюда ужинать с Путиным. Ты это понимаешь или нет? Послушай меня, вот когда вы хотите понять, что такое Ближний Восток, я вам объясняю сейчас. Я вам сейчас объясню. Катарский руководитель, эмир, бог знает, ну, не знаю, кстати, да, амир, неважно, приезжает сюда ужинать с Путиным, улыбается, друг другу дарят сабли, там еще что-то, хорошее что-то, сейчас не помню, какие-то очень хорошие подарки. Значит, в этот же момент Катар хочет нас нагреть с «Газпромом», и в этот же момент Катар покупает у нас вооружение какое-то, и в этот же момент Катар финансирует людей, которые обстреливают русских в Сирии, и пытается уничтожить Асада. И это нормально для Ближнего Востока, чтобы вы понимали. Дальше. Саудовская Аравия финансирует людей, которые бьются с русскими и Асадом в Сирии. Саудовская Аравия. В этот же момент Саудовская Аравия играет с ценами на нефть с целью их опустить и Россию поставить на колени. В этот же момент Саудовская Аравия дает деньги Египту на покупку мистралей у России и Франции и на покупку русского вооружения. Египту дает Саудовская Аравия специально, чтобы поднять экономику России. И 14 миллиардов там или сколько, да, это нормально для Ближнего Востока? Нормально! Понимаете? Ну, вы не понимаете. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Володя, здравствуйте. Вся общественность думает, что я в Дубае встречался с вами. Скажите же правду, вы были в Киншасе. Он был в Киншасе.
Все. Да, я прилетел сегодня ночью, вернулся, к сожалению.
Спасибо, что позвонили. Спасибо.
Очень жаль.
Да, но мы увидимся однажды все равно. Скажите, пожалуйста, ну так вот, люди думают как-то очень схематично. Мне кажется, что очень зыбкий Ближний Восток, он зыбкий, он такой текучий, он непрерывно меняющий правила как бы.
И никогда не говорящий, что думает на самом деле.
Да. Вот и все.
Вот про Катар. Почему-то все уверены, что, значит, здесь основной игрок в сирийской ситуации – это Катар, которому нужна труба, чтобы поставлять в Европу нефть. Во-первых, должен разочаровать очень многих слушателей. Нефти в Катаре, по сути, нету.
Нет,
есть
вообще нет.
Есть очень мало. Есть газ.
Газ.
Газа очень много. Это первое. Второе. Катар действительно является одним из крупнейших производителей и поставщиков газа.
Сжиженного.
Есть такой проект «Долфин», «Дельфин». Труба давным-давно построена и лежит из Катара, из Дохи, через Персидский залив в Эмираты и далее на побережье Индийского океана и далее в сторону Индии. Поставки в очень больших объемах, все хорошо и здорово. Третье. Построен огромный завод по сжижению газа и строится вторая очередь с миллиардами, с десятками миллиардов инвестиций. Поставки в Европу, если они туда будут, будут осуществляться танкерным флотом, сжиженным газом. Никакая труба там никому не нужна. Через Средиземное море, мимо всех этих Ливана и Израиля и прочее, прочее. Риски колоссальные. Да. Следующий момент. Наша возможность влиять на Катар, потому что он тут Роснефть, Газпром и так далее. Чушь несусветная. Да. Катарский суверенный инвестиционный фонд, который как бы участвовал в покупке Роснефти, никогда не покупает для себя. Заявляю ответственно знаком.
Ага.
Он дает деньги людям, которые хотят купить, либо берет только для того, чтобы тут же перепродать.
Да.
Катар не владеет Роснефтью.
То есть они участвовали в сделке просто технически? Технически.
Абсолютно, да. Для заинтересованных людей, которые через других заинтересованных людей со своими людьми обратились с просьбой помочь и поучаствовать.
Да.
Примерно так же в свое время была осуществлена сделка по продаже Сибнефти через одних абудабийских людей, которые получили 10% комиссии. Все это прошло, несмотря на то, что продавали люди одной национальности, а финансировали, осуществляли сделку люди другой национальности, абсолютно противоположных на Ближнем Востоке.
Я вам скажу про национальности, что один человек, за которым гонялись фебосы в нулевые годы, совершенно спокойно отмыл сотни миллионов через людей одной национальности для другой национальности за жалкие 25% в самых опасных операциях и за 20% в менее опасных операциях. Это Ближний Восток. Люди, понимаете,
не пахнет.
В том-то и дело. Ничего не пахнет. Все нормально. Все ведут переговоры со всеми одновременно, текуче, никому не говоря, что они по правде думают. И через 20 минут уже ведут переговоры с твоими врагами. Ровно так же. Ровно так же.
Что касается Сирии, Ирана, России и прочее.
Да.
Ирану Сирия нужна позарез с двух точек зрения. Первое, из принципа поддерживая своего по вере. Второе, Ирану нужен выход к Средиземному морю только с одной единственной целью. Взять за причинное место Израиль после того, как он окажется рядышком.
Да.
Сейчас вот далековато, а вот когда возьмет Сирию целиком, тогда можно будет уже потирать руки.
Да, вот и все, спасибо вам большое.
В Багдаде находится, после удара американского по Сирии, было несколько заявлений. Одно заявление было из России, что мы больше не допустим из каких-то там, по-моему, парламентских кругов. Были заявления отдельные, значит, турецкие, что здорово, давайте дальше. А в Багдаде находится совместный координационный комитет по работе в Сирии, по противодействию ИГИЛу, будь он проклят, запрещенный в нашей стране. Состоящий представители трех стран. Ирана, Сирии и России, но находится в Багдаде, в Ираке, как ни странно.
Да.
Так вот, этот совместный комитет сделал заявление пару дней назад. Еще один такой удар, и мы ответим так, что мало не покажется никому из вас. Этот совместный комитет.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Значит, ребят, я просто призываю вас всегда, когда вы думаете о Ближнем Востоке, думать как они. Так, как думает Ближний Восток. Ближний Восток думает ситуационно. Любовь и братство у них ситуационные, мимолетные. И, значит, несмотря на громкие слова, ровно через 20 минут все меняется на знак да наоборот.
Так.
Ну что, это деньги, все, больше ничего. Ближний Восток — это просто деньги.
Ну, честно сказать, ну нам же тоже нужны деньги.
Нет,
ну, нет, мы
Ближний
же
Восток,
тоже
Ближний
не
Восток. Нет, просто, типа, чтобы
брататься туда
было.
Едем.
Нет, у русских еще есть понятие, что типа я обещал. У русских,
ну,
есть такое. У ближневосточных людей, есть понятие очень простое. Just business, и все. Just business, как это итальянцы.
Да? Nothing personal.
Nothing personal, just business. Все, это абсолютно совершенно другой концепт. Когда вы думаете, что там есть друзья, слово «друзья» сразу забудьте. Вообще друзей никаких нет, сроду не было. Никаких друзей нет, точка. Есть люди, которых мы держим за горло. За горло, за кадык, держим пальцами, впились и держим, все. Сколько продержим, не знаю. Не знаю. Больше ничего, вот и все. Мы держим или Иран держит? Скорее всего, Иран, а не мы. Скорее всего, не мы. Потому что Асад — это игрушка Ирана, это марионетка Ирана. Поэтому мы говорим, мы дружим с марионеткой Ирана. Тьфу ты, ну ты. Ну, радость большая, что сказать. Ну, молодцы, небось. Ладно, что-нибудь другое. Слушайте, 10.46. Вы собираетесь все время говорить про Иран? Я не знаю, вас переклинило, что ли? Арабисты. А? Усманов объяснил передачу особняка на Рублевке фонду. Это интересно. Миллиардер Алишер, все-таки он валит. Похоже, что он валит Медведева. Миллиардер Алишер Усманов заявил в интервью ведомостям, что передал фонду соцгоспроект Ильи Елисеева. Это однокашник Медведева. Особняк на Рублевке в рамках обмена. Взамен он получил принадлежащую фонду землю рядом с собственным участком. По словам Усманова, участок в Знаменском он купил для своей сестры. Однако она не стала там жить. Идея обмена землей с фондом Елисеева у него возникла, когда тот, Елисеев, рассказал ему о планах построить рядом с участком Усманова 5 больших особняков. «Я же давно искал возможность расширять свой участок, где живу уже более 20 лет. Поэтому предложил обменять их участок 12 га на мой участок, на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом», — сказал Усманов. «Оба владения стоили примерно 50 миллионов долларов». Оба. «У тебя 50 миллионов долларов, и у меня 50 миллионов долларов. Махнем, не глядя». Все, махнем, не глядя. У Теркина есть такое. Да? Все, и все. Значит, они знают друг друга. Почему? Почему? Потому что со времен работы в «Газпром» и «Инвестхолдинге». Все. Все. Какие еще вопросы остались? Они просто махнули два имения по 50 миллионов долларов просто по приколу, что так удобнее. Ну, это прикольно. Больше ничего не знаю.
Прикол, да, вот.
Нет.
Все.
А что это объясняет, тоже
ничего
это
не
во-первых, это ничего не объясняет. Во-вторых, это ничего не объясняет. А в-третьих, это прикольно. Все. Ну, в смысле. Нет, ну с точки зрения Медведева это ничего не объясняет. Таким образом, мы
тогда
думаем.
Тогда каким он образом валит Медведева?
Он валит Медведева, потому что он будирует, он расковыривает рану. Медведев заинтересован в том, что он сказал компот, все забыли, все. Забыли, да. Все. Ну, все такие, ну ладно, что. Вот. А Усманов постоянно, видишь, каждый день.
Нет,
каждый,
говорит, не компот, а 50 миллионов
каждый
долларов.
Каждый день рассказывается, я подарил 50 миллионов, я обменял 50, я обменялся, мы поменялись 50 миллионами долларов. То есть он палит по полной. Он палит Медведева по полной. Значит, там какие-то свои дела, надо присматриваться. Мы будем интересоваться, присматриваться и так далее, и так далее. Понимаете? Все, смотрите, значит, дальше пошли. В Ростове-на-Дону. Что это? Про Ростов-на-Дону что-то. Зачем нам Ростов-на-Дону? Это выдумка. Ростов - это выдумка. А нет, нам звонил человек живой из Ростова. На месте театра кукол РПЦ МП, это организация, планирует построить помещение епархии. Разговоры о передаче здания РПЦ МП уже велись в 2007 году, но тогда не удалось. Не удалось. А сейчас заберутся. Планы власти передать здание не изменились. Значит, детский театр, театр кукол. В РПЦ МП их нет. Нет, есть в Ростове. В Ростове есть театр кукол. Понятно, сейчас я попытаюсь вам изобразить сцену. В Ростове есть театр кукол, кукольный театр. Там марионетки, куклы вот эти вот, сказать, там изображают всяких нетрезвых людей. Ну, все, дурачатся. А?
Ну, в общем, не богоугодное дело.
Не богоугодное. А там кричат: «Шахерезада Петровна! Шахерезада Петровна!» Вот, ну, что такое театр кукол? Это не потрепство. Это
я
вертеп.
Готова.
Вертеп.
Я? Или как она говорит?
Вертеп. Что такое это Шахерезада Петровна? Это вертеп, правильно? Да. Значит, сейчас я быстренько вам дам. Шахерезада Петровна готова. Значит, из этого вывода делается: а хотят сделать богоугодное дело.
Да.
Поставить там церковь. То есть снести. Я понимаю, что они не собираются прямо. Извините мою неосведомленность, но мне кажется, что они прямо в театре не собираются делать алтарь там и все это.
Почему это?
Я думаю, а?
А почему нет?
Нет,
ну,
они.
Осветите все.
Я думаю, что они снимут, выкинут этот самый, выкинут театр, ну, в смысле, его снесут, и на его месте возведут.
А, просто заново отстроят. Ну,
конечно,
понятно,
конечно,
да.
Ну, конечно,
естественно,
конечно.
Не в помещении это, да.
Нет, ну нет, все. Значит, готово. Я опечатался. Сейчас, секундочку. Готово. Значит, я думаю, что они снесут и построят церковь, и все будет хорошо. Вот тогда-то, наконец-то, и лучше дети, и дети будут лучше. И дети будут лучше. И детям будет лучше, если они, наконец, будут церковь видеть, а не кукольный театр. Правильно? Это первое. Второе. Кто же запрещает кукольный театр? Никто не запрещает. Они могут ходить в другое место. Какое-то другое.
Но его нет. Но неважно.
Да. И все. Я не понял. Это как-то Образцов называлось? Театр Образцов?
Да, театр Образцов, да.
Господи, я не могу найти теперь Образцова. Слушай, что, для чего теперь интернет, если даже Образцова нет? Образцов. Образцов. Господи, даже такой простой вещи нельзя. Да вот же, пожалуйста. Шахерина Степан, потому что она Степанна была, а не Петровна.
Шахерезада Степановна.
Я готова.
Ну, вот смысл, я имею в виду, вместо этого церковь, это же лучше. Ну, лучше. Ну, скажи, ну, это не да. Потребство, это не потребство.
Абсолютно.
Все помещения театра сданы в аренду, начальство деньги гребет, говорит Т. Вот именно, а еще и поэтому. Начальство, а на месте театра был храм. Совершенно справедливо. А теперь на месте театра будет храм. Нет, подождите, был храм и будет храм. Театр снести и построить храм. Правильно я считаю? Нет, ну, правильно. Я-то поддерживаю, например.
А поддерживаете вы или нет, это не важно.
Но мне хочется храм, поддерживать. Знаешь, почему? Быть. Из верноподанических чувств. Ну, я хочу испытывать надлежащие
это
чувства. Хочу испытывать надлежащие
это
чувства. Почему? Хочу карьеру сделать, я карьерист. Я боюсь этих людей.
Очень правильно.
Они мстительные и так далее. Зачем мне с ними ссориться? Не хочу ссориться. Не буду. Все. Снести к чертовой матери детский театр. И все. Кукол, не кукол, все это снести. И перевести куда угодно, пожалуйста, в Таганрог. А тут поставить церковь. Потому что церквей-то нет, а детских театров как грязи. Правильно? Все, хватит. Слушайте, ну я серьезно сейчас выйду уже. Вот, например, в РПЦ, ну смотри, в Московском патриархате провели параллель между организаторами акции протеста против передачи Исаакиевского собора церкви, это в Петербурге, создателем групп смерти в интернете и участником Октябрьской революции. Оказывается, это все одни и те же люди. Одни и те же люди понаехали из-за черты оседлости. Господи. Смотрите, это цитата. Цитата Игнатий, господин Игнатий. Какая связь, я читаю цитату, кавычки открываются. Какая связь между темой суицидов и темой передачи Исаакиевского собора? Да самая прямая. Мы не должны быть ведомы кем-то. Наш путь не должен заканчиваться революциями. Мы должны обращать внимание на своих детей, организовывать свой народ и строить великую сильную работу. Россию, простите. Великую сильную Россию. За подростковыми суицидами, это суициды, это другое, синий кит, имеется в виду, стоят группы людей, которые ни в коей мере не желают пользы нашему отечеству. А в 17-м году также группа людей сумела перевернуть всю страну, внести смуту и разделение в жизнь нашего общества, когда предавались забвению святыни, уничтожались храмы. То есть те, кто сейчас не передает Исаакий, не передает Исаакий, те, кто защищает этот вот детский театр паскудный, те, кто, значит, сказать, там кукольный, те, кто вовлекает подростков в группы смерти, и те, кто сделали Великую Октябрьскую социалистическую революцию, все они одним миром мазаны. Все они одним миром мазаны. Я тоже это предчувствовал. Я чувствовал, что Дзержинский был из синего кита. Он был координатором синего кита, Дзержинский. Знаешь, он 3 миллиона этих самых бездомных детей спас, Дзержинский.
Да. Просто,
мне интересно, ты знаешь?
Нет, не знала, кстати.
Дзержинский занимался беспризорниками. Не знаю, сколько, не знаю, сотни тысяч. Он, Дзержинский как раз строил эти самые богоборческие вот эти вот приюты для беспризорников, богоборческие, где детям прививалось ошибочное мнение, что Бога
что
нет.
Бога нет,
что
да,
Бога
конечно.
Нет, да, 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 да.
И теперь он пытается добиться своего, создавая группу ВКонтакте.
Да,
потому
а теперь
что не получилось там.
Тогда не получилось, а сейчас, подлец, и защищает кукольные театры. Вот он какой-то Дзержинский-то, Господи помилуй.
В РПЦ к Пасхе благословили коллекцию православных айфон в золоте за 200 тысяч рублей. Тоже хорошая вещь, но я не... Я бы купил, но не буду. Знаешь, почему? Потому модели слишком часто меняются. Нужно этот самый... Начинка-то меняется,
ну
как
да.
я буду.
Ну да,
фигня. Это не получится. А вдруг они квадрат... Допустим, мы сейчас покупаем...
Да, подождите,
нет, я бы хотел.
Чехол для 6 подходит для 6S. Точно так.
Для АЭС подходит, интересно. А сейчас они восьмой самсунговский выпустят, и до свидания, золотой iPhone 7. Смотрите, перед Пасхой выпустили и осветили в церкви, в православной церкви, новый золотой iPhone 7, а у меня 7 плюс, вижу, я уже пролетел, все, 7 плюс нет. Только 7, есть только 7. С выгор... Золотой iPhone, золотой корпус.
Ах, корпус.
С выгравированным, ничего. конечно. Mm-hmm. А что ты думал, начинка золотая, тогда вот звонить не будет. С выгравированным на корпусе текстом молитв «Отче наш» и «Спаси и сохрани». Прям поместилось и то, и то.
Да, интересно.
Поместилось и то, и то.
Мелко.
Да, мелко, в смысле, наоборот, божественно. Божественно, убористо. Убористо, но божественно. Два первых телефона лимитированной коллекции с 99 аппаратов были освящены в Городецком Федоровском мужском монастыре. Их лично благословил, золотые айфоны, и освятил епископ Городецкий Ветлужский Августин. Владыке показали модель. Это вот пресс-служба фирмы говорит. Владыке показали модель, объяснили суть коллекции. Насколько я знаю, рассказывает пресс-секретарь бренда, вот эти золотые айфоны освящены. Насколько я знаю, ему понравился дизайн. И он его высоко оценил, похвалил. Они посоветовались, они это РПЦМП, а решили, что дело благое, можно осветить.
Ну, но владыки-то преподнесли потом освященный.
Мы не знаем, iPhone. Мы этого не знаем. Я думаю, он отказался. Он сказал, деньги за это отдайте в детский дом.
Все это достижательство.
Наверняка, я уверен, что владыка сказал, деньги равные стоимости золотого айфона, там 200 тысяч рублей всего-навсего, кстати говоря, недорогая вещь. Значит, деньги, пожалуйста, отдайте в детский дом. Я убежден, что владыка так сделал, не знаю. Ну, не знаю, но думаю. Значит, хорошо. Там дизайн телефона «Спаси и сохрани» воплощает в своем благолепном образе высокую идею торжества веры. Понятно, товарищи? iPhone 7. Не 7 плюс, а 7. С камерой. У нас на 7 плюс камера сдвоенная. У них одинарная. Понятно, что я говорю? Торжество веры. Для торжества веры, здесь, считаю, ошибка произошла. Для торжества меры надо было делать золотой 7+. Первое. Больше золота бы вместилось. Больше молитвы бы поместилось бы. И камера лучше. Вот я сейчас держу в руках. У меня, видишь, сдвоенная камера.
Да.
Одна анализирует другую. Сдвоенная камера. Здесь и веры больше, и золота больше, и молитв больше. То есть лоханулись они. Я считаю, что неправильно. Какой-то женский айфончик сделали. Неправильно. Неправильно. Надо переделывать. Погнали в движение.
Подъем. Движение.
Движение. Что, Москва?
Очень
Москва.
Плохо.
Очень плохо. Чем плохо? Потому
Садовая.
Что дождь. А ты знаешь, что снег шел на Новой Риге и сейчас здесь пошел?
Ужасно, еще говорили на Волоколамке.
Снег пошел, товарищи. Хотите дождь. Снега? Нате снега. Снег. Нате. Жрите полной ложкой. Жрите! Полной ложкой жрите! Хотели этого? Получите! Подавитесь! Вы же этого хотели! Сами просили! Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 12 апреля.
Подъем.